Очень хорошо, важная тема. Собственно говоря, древние мудрецы нам советовали ежедневно обсуждать подобные темы с утра. Но чтобы настроиться, где же все-таки реальность, где иллюзия, потому что это тонкий вопрос. Можем не заметить, не уловить чего-то. И для этого развивается внимательность. Есть различные методы, вот образование, собственно, все они сводятся к тому, чтобы сделать человека внимательным к жизни, к окружающим, к деятельности, к погоде, к мирозданию, ну то есть кто как уж может. Но быть очень-очень внимательным, что прогресс заключается именно в этом. Не упустить возможности в своей жизни, а возможностей много у каждого. И говорится, что у всех равные возможности. Но есть разница в нашей позиции человеческой. Поэтому один человек может быть успешным, другой менее успешен, третий может быть вообще не успешен с социальной точки зрения или моральной точки зрения, с какой-то еще точки зрения. Мы это измеряем тоже с вами. Человека, их уровень, их успех. Ну, сейчас тоже какие-то стандарты, как же нам измерять этот успех друг друга. И, собственно, даже если мы по этим стандартам успешны, люди, а вот чего-то не хватает. Что-то все-таки мы вот не заметили, не включили в эти стандарты, вот что-то упустили все-таки. Ведь каждый год мы ждем счастья. Да нет, каждый день. Мы в начале Нового года, мы на весь год пытаемся так, вот знаете, настроиться за одну ночь интенсивную, чтобы счастье, ну вот как Новый год проведешь, так оно вот и вот весь год и будет. Вот мы и стараемся в Новый год вот, зарядить себя, знаете, таким вот стандартом счастья. А на утро понимаем, что, ну, это было все уже. Все это уже было, все это так же продолжается. Потом открываем новости, а там ничего хорошего нет, собственно говоря. Ну, есть, конечно, хорошее, но мало. Мало больше вот какой-то тревоги, может быть, неизвестность какая-то. Как же нам не упустить этот шанс? Шансов каждый день у нас перед нами достаточно, чтобы быть успешными всегда, каждый день в жизни. Причина этого – иллюзия. Если мы чего-то не заметили, это из-за иллюзии. Если мы совершили какую-то ошибку, это из-за иллюзии. Сегодня мы рассмотрим, что это за энергия, которая с нами соприкасается так вот тесно, ежедневно, ежесекундно. Возможно, вы видели фильм «Матрица», вот там говорится о ней как о матрице. Об этой иллюзии, собственно, это концепция ведическая, майя, иллюзия. Ну, в том контексте это матрица. Матрица, которую мы как бы видим, воспринимаем, но на самом деле она реально не существует. Ну, так ли это? На самом деле, что этот мир не существует вообще. А просто мы так воспринимаем его. Нет, нет, он существует. Все, будьте уверены и спокойны, все существует. Но это не совсем то, что мы о нем думаем. Все-таки есть ошибка какая-то. Ну, у вас же есть планы на жизнь. Верно же? Как вы думаете, совпадает с реальностью все эти планы? Дальше они подтверждены, может быть, там, не знаю, какими-то службами, Организацией Объединенных Наций, или еще какими-то, знаете, авторитетными корпорациями, вот устроились куда-то на работу, это авторитетные корпорации, знаете, на вот утвержденные мирового значения. Этого достаточно, чтобы нам понять, что это реально именно. Когда-то был полет на Луну, и всем сказали, что американцы возились на Луне. Ну, конечно, люди поверили, средства массовой информации, телевидение, это что вы, что миллиарды долларов было затрачено, факт. Подготовка, да многие свидетели есть тому. И все же теперь очень много сомнений вокруг этого. И вы скажете, неужели такой колоссальный обман может быть? Неужто и такое может быть? Вот в таком масштабе. Я вас немножко сегодня разочарую. Масштабы могут и больше. Гораздо больше. Вот этот весь мир называется на санскрите Махамая. Иллюзорная энергия. Сбивает с толку каждого человека. Даже не человека. Даже если мы станем очень развитыми, талантливыми, все же мы не сможем понять, как устроен этот мир, эта иллюзия. И тут есть секреты свои. Реальность и иллюзия. Собственно, мы понимаем, видим это, чувствуем, как двойственность этого мира. Не что-то сложное, обычное, доступное каждому пониманию, любого человека. Например, добро-зло. Мы всегда сталкиваемся с этим. Друг, враг, жизнь, смерть, любовь, ненависть. Счастье, несчастье, правдивость, наглость, Но антиподы. Ну, на каждое утверждение есть какой-то антипод обязательно. Есть антоним-синоним. Так в языке говорится. Вот мир, который так расчленен на какие-то вот противоположности и единства. Вот все, вот детали до величайших вещей. Все находится в дуализме, двойственности. И мы с вами как бы вот люди, это одна характеристика, но мы разные, опять же, есть различия. У каждого свое мнение. Миллиарды мнений, может быть. Какое мнение правильное? Может быть, у того, кто сильнее всех, мнение верное. А как еще иначе определить? Мы не знаем просто, знаете. Но мнений так много. А как еще определить константу, знаете, вот на что же опираться, где же точку опоры взять? Наверное, это будет сила. Или какие-то коллективные голосования и утверждения. А как еще быть? Приходится нам так поступать с вами. Приходится приходить к каким-то усредненным мнениям. Например, большевики были, меньшевики. Большевики выиграли, что большинство было. У кого кулак сильнее в тюрьме, он прав, считается самый правый человек. У кого денег больше, тоже в своей области считается более правым человеком, то что он больше имеет власть денежную. И как же это все отличить? Силой, позиции силы или как-то еще. Что же говорят мудрецы прошлого? Как же отличить иллюзию от реальности? Иллюзия реальна, говорят они, как энергия. Но реальности собой не являет. Мы можем это видеть на примере обычного отражения в зеркале. Но реальность существует как светловое отражение объекта. Но реальности собой не являет, вы не можете им воспользоваться. Там нет личности, которая отражает это. Вы не можете вступить во взаимоотношения с отражением. Пробовали поесть во сне? Какой результат? После этого снова нужно идти готовить завтрак. Сразу же. А в туалет во сне не ходили, нет? Очень интересный эффект может быть. Некоторые дети так делают. Маленькие дети, они еще могут так вот прям во сне ходить в туалет. И родители знают, чем это заканчивается. Приятности. Это иллюзия называется. Сон или забвение, также иллюзия. Вы скажете, а я вот этого не знал. Вот ошибку совершили. А я вот этого не знал. Да знали мы все. Забыли просто. Иногда вы идете на красный свет, что вы не знаете, что ли, знаете. Иногда вы делаете. Попадаете в неприятную ситуацию. Иногда вы знаете, что нельзя вот эти сейчас слова говорить. И говорите все равно. Вы же знаете, какие будут последствия. Говорите, вот, ну, простите, что-то вот, ну, не смог я контролировать язык, чувства, разум. Я многие вещи не замечаю, потому что я сосредоточен на себе. Я невнимательный к другим, к ситуации. Вот она иллюзия. Пытаюсь рассматривать этот мир через себя, как свою собственность. Близких людей рассматриваю как свою собственность. Деньги лично рассматриваю как свою собственность. Квартиру рассматриваю как свою собственность. Это просто матрица. Она реальность существует, а реальность собой не являет. Вы не можете ним воспользоваться, чтобы счастливым человеком. Никогда. Это как во сне. То есть материальное существование очень похоже на сон. Многие люди это утверждают, собственно говоря. Ну, просто вот люди, которые состарятся, они говорят, ну, как сон. Все прошло как сон. Говорю, бабушка, сколько тебе лет? Моя бабушка, их нет уже в живых. Она говорит, что-то там 60, я не помню. Я так подумал, это много? 60 лет, ого, думал, это же ужас, так долго жить. Это 60 лет, там столько можно было увидеть, невероятно. Тут один день прожить, знаете, ребенку, столько всего можно увидеть, столько открыть. Тут 60 лет. Я говорю, это много. А на тебе сколько, бабушка? Ну, мне вот уже 7 лет. Она говорит, это много? Я говорю, нет. Ну, так же 60. Точно так же. Я очень удивился, что нет разницы между 7 годами и 60 годами. Она говорит, нет, одинаково, когда проживешь, разницы в этом нет. И каждый день было так много интересных вещей в той жизни. Когда было 7, 5 лет, 4 года, помните? Не помните, забыли все это. Все эти интересные вещи, они сейчас не нужны. Вы говорите, это не было чем-то важным. Глупости были. Сейчас я знаю истину. Я взрослый человек. А потом, через 20 лет, вы скажете то же самое. А, это в те годы, да. Это при глупости все. Теперь это я знаю, в чем истина. На Кавказе отцу 120 лет, сыну 100 лет. И ты со мной еще споришь, что на косу молоко на губах не обсовывает. Тебе всего-то 100 лет каких-то. Я уже 120 живу. Я знаю истину. И так это продолжается. Почему? Мы забываем. Мы незаметно меняемся, трансформируемся. И мы поэтому не знаем, где же истина. В каждый момент времени утверждаем какую-то новую истину. Я могу настроиться по-доброму ко всем людям, знаете, учить в школе. Меня научили коммунизму когда-то. Я вышел в жизнь, думаю, вот все коммунисты, все добрые. Раз обманули, два обманули, о, теперь я знаю истину. Не так. Я постигаю жизнь на опыте. Интересно. Ну и какой же опыт жизни считать истинный? Вот человек живет на свободе, а человек живет в тюрьме, и тот другой опыт имеет в жизни. А вот какой опыт правильный? А кто-то имеет опыт рабочего всю жизнь, а кто-то имеет опыт руководителя высокопоставленного, а кто-то, может быть, учителя. И какой же опыт считать правильным, истинным? Так что же нам опираться вообще? А есть люди богатые, которые в жизни вообще ничего не делают, у них наследство большое. Есть? Встречались с такими людьми? Они в такие залы не придут, а если придут, то инкогнито. Они никогда не демонстрируют этого. Если это большое наследство, они знают, как жить с этим. Потому что очень трудно в личных отношениях, когда вот люди знают, что это большое наследство, они страдают от этого. У них тоже есть опыт. А вот недавно моя жена почитала кое-что из записок одного известного психолога. Времен Великой Отечественной войны. Этот психолог, я думаю, что он мировая известность. Я думаю, что вы знаете, сейчас имя не могу вспомнить, буквально вот на днях она почитала кое-что из его записок о концлагерях, где он жил в концлагере. У него был такой вот опыт. И первое, что он хотел сделать, когда он выжил в концлагере, можете представить? И он, психолог, он внимательно наблюдал, вот кто там выжил, кто не выжил, и почему он анализировал все это. Он хотел все это описать людям, чтобы люди прочитали все это, поняли, увидели. Вот какая же реальность существует внутри человека, которая позволяет ему преодолеть любые препятствия и выжить в невозможных условиях. Он как бы закономерность такую там вычислил в этих жутких условиях. Потому что там каждый день мы должны думать о смерти. Каждый день, только каждую минуту. Это может случиться в любой момент. Кому там в голову придет, знаете, там, без всякой логики. Кажется. Иллюзия такая. Что это теория вероятности? Он сказал, не теория вероятности. Закономерность. Выжили только те, кто имели смысл жизни. Могли видеть даже смысл той жизни, осмыслить ее. Даже смысл там нашли. Вот эти люди выжили. И те люди, которые не видели смысла в той жизни, и вообще не имели никакого смысла жизни, они сразу погибли там. И духом, и силой их просто устранили. Он говорит, я напишу, чтобы люди все это знали, читали. Но он удивился. Странная вещь произошла. Никто из людей не хотел читать такие книги о концлагерях. Непопулярная литература. Откроют один раз, там веет таким ужасом, такой смертью. Нет, такая школа. Не для меня такой опыт жизни, не для меня. И он описывает, какова же разница жизни человека в комфорте и в аскезе. А концлагерь это максимальная аскеза, которую принять практически добровольно невозможно. Добровольно такую аскезу принять невозможно. И он также выявил закономерность, что люди, живущие в комфорте, они становятся слабые разумом. Раздражительные, подвержены психическим проблемам. В большей степени, чем люди, живущие в аскезе. Они здоровее становятся, сильнее, более собраны, более готовы преодолевать трудности. Это я вкратце говорю об этом опыте. Итак, какой-то опыт вообще знать не хотим. Большей частью люди, они хотят узнать, как там живут люди в роскоши, с деньгами, в каких странах они питаются, сколько денег каждый день тратят, какие у них квартиры, машины. Вот я хочу вот этим опытом, что с нами поделились, вот посмотреть на это. В этом смысл я вижу. Вот меня стимулирует такая жизнь. А жизнь нас не спрашивает. Мы живем именно так, как нам предопределено. Это реальность. А мы хотим чего-то другого. Это иллюзия. Нам нужно знать предопределение своей жизни. Зачем я пришел сюда, с какой целью, что у меня за роль или миссия в этом мире? Как мужчины, как женщины, вместе, времени обстоятельств, что должен делать? Есть такие аналитики, которые утверждают, что некоторые люди сюда приходят как исполнители. У них нет миссии вообще. Они приходят сюда, чтобы просто съесть какое-то количество пищи, принести определенное количество несчастий и уйти. Все. То есть ничего полезного у них вообще нет, в принципе, не заложено от самого рождения, ни от родителей, ни от школы, ни в собственном сердце, ничего. Один из таких людей, нагремевший был, шум был об этом человеке, Чикатило, я правильно произнес? Зачем он пришел? Как его жизнь была организована? Пришло, чтобы убить, там было несколько сотен людей в мирное время. И потом его нейтрализовали, посадили, и все на этом закончилось. Больше ничего человек не сделал в жизни. Но он съел определенное количество пищи, выпил определенное количество интоксикации, принял за всю свою жизнь. Он определенное количество часов проспал, проел и так далее, на дорогу, все, что предопределено. Но он и выполнил, просто исполнил плохую судьбу людей. Это как палач. Это его профессия, исполнитель. Он сам по себе вам вреда не желает. Но он исполнит просто приговор. Возьмет топор и голова с плеч. Все. Исполнитель называется. И вот многие люди могут принадлежать к этой категории исполнителей. Не знают, зачем они живут. А вот теперь скажите мне, ответьте на вопрос. Если человек не знает, зачем он живет, то как он живет? Тот-то же им будет руководить какие-то силы. Что за силы присоединяются к этому человеку, когда он не знает, в невежестве? Добро, зло? Вы так и скажете, что знаете ответ. Вы все это прекрасно знаете. Если я не знаю этих вещей, смысла жизни, то это означает, я не то, что я не знаю, я знаю в сердце, я от него отказался. Это выбор. Знать или не знать, я могу не знать. Я могу хотеть этого, интересоваться этим. А могу не знать и знать не хотеть это. Это другое дело вообще. Вот вы смотрите, я не знаю, что такое абсолютная истина. Хорошо, хорошо. Но мой разум задает вопрос, а что это такое? Видите? Это же потрясающе, как устроен человек. Он не знает, а спросить может. Вот животное не знает и спросить не может. Видите, разница какая огромная. Человеку дано это от природы спрашивать. Прашна. Называется прашна. Сейчас ученые, вот, ну не сейчас, уже довольно давно, они выявили целую как бы научную линию отдельную на основе прашны вопросов. Просто благодаря постановке вопроса можете открывать удивительные вещи, если вы просто умеете спрашивать. Ну, коучинг занимается тем же самым, вы задаете вопрос. Вы ничего не утверждаете, вы просто задаете один вопрос, другой вопрос, третий вопрос. Все становится ясно, без ваших ответов. Человек сам отвечает на ваш вопрос. Итак, мы должны поставить вопрос к своей жизни, к самому себе. Что я, кто я, зачем это все? Только, пожалуйста, не говорите, что это бесполезная вещь. Это самая важная вещь для того, чтобы разобраться в реальности иллюзии. Вообще, что касается древних, они классифицировали эти знания, не просто рассуждали об этом, а дали классификацию, научный подход. И каждый человек в этом мире, я подчеркиваю, в этом мире, имеет четыре несовершенства. Первое – это несовершенство чувств. Чувство несовершенного человека. С этим легко согласиться любому человеку, конечно. Есть биологи, которые изучают, как устроены другие виды жизни. И выясняется, что у многих из них превосходящие чувства человеческие. Потрясающие. Фантастика. Летучая мышь летает в полной тьме. Она как-то видит по-другому. Там, конечно, какие-то волны, там ультразвук или что-то еще. Она ориентируется мгновенно в темном, абсолютно темном пространстве. Летает в гротах. Перемещается. Может как-то видеть в полной тьме. Кошка тоже может видеть в полной тьме. Собака. Собака до сих пор, наука не знает, как устроен ее нос. Что за сенсорная такая часть? Где-то 200 раз превышает способность человека. Ну как так может быть? Кто-то прошел, знаете, вот там по снегу. Через несколько часов собака берет след. Запах остается. Удивительно. Что за нос такой у собаки? Интересно, если у нас был собачий нос, а? Нам было бы хорошо или плохо, как вы думаете? А почему? А почему ей хорошо, а нам было бы плохо? А потому что у нас разум другой, видите, у нее разум-то собаки. А если мы услышим все эти неприятные вещи, за этими духами и все остальное, там есть много всего, какие запахи излучает человек, и не только человек. Думаете, что очень много запахов для нас совершенно неприемлемых, поскольку у нас тонкий разум, видите, чем мы превосходим животное. Глаза не такие, как у птиц, у нас у орла зрение намного превосходящее. Вся эта оптика, она делается по образу и подобию птичьего глаза. Человеческий глаз почти ничего не видит. В очень маленьком диапазоне, очень недалеко и так далее. Сквозь стены уже практически ничего не видит. Только догадывается. Ты что за глаза такие? Сейчас свет выключить и все, бесполезные глаза. Или ярче сделать, тоже бесполезные глаза. Почти ничего не видим. Почти ничего не слышим. Почти ничего не чувствуем кожей. Но в сравнении, опять же, конечно, чувствуем многое. Разум дает нам возможность ощутить полноту ощущений, именно разум. С чем это связано? Вот что важно. Не просто запах, не просто форма, не просто цвет и вкус. А с чем это связано? Вы заметили, что человек, когда ест вкусную пищу, это спрашивает, а что это такое? Кто это? Хочет ему? Он должен знать эту связь, имейте в виду. Животное не интересуется. Вот человека собака уважает. В Индии так. Но вот человек умирает, останки остаются, она приходит и доедает. Она не связывает эти вещи. А человек, который вырастил корову, потом плачет всю жизнь, когда убивали эту корову. Есть не мог ее. Что связывает эту пищу? Ведь разум у него есть. Чувствует связь. Вот этот разум. Это не иллюзия. Это правильно. Связь есть между всем живым. Связь есть огромная, которую человек даже не догадывается сейчас. Он такой маленький сейчас, такой обусловленный. Сейчас, я говорю, в наше вот время это так, к сожалению. Хотя мы информированы здорово. Есть средства массовой информации, есть интернет, есть технологии великолепнейшие. Но сам человек сейчас почти ничего не знает. Он даже не знал, как его зовут, когда родился. Он просто все услышал от других и думает, что знает. А те другие откуда узнали? Тоже от кого-то услышали. Вот и все. Ну, на что же мы опираемся с вами? На чей-то опыт, никак, не усредненный. И мы дошли до того, что сейчас мы не можем понять, что было 20 лет назад, что люди чувствовали 20 лет назад, или даже 10 лет назад, как быстро изменяется время. Моего отца, который умер 8 лет назад, на груди была наколка Сталина. Понимаете, что это означает? На левой груди, на месте сердца. Вы должны понимать, что это означает. Это не просто так. Это не было украшением. Он принял это всем сердцем. Здесь была наколка Сталина. Когда однажды, я уже был взрослым, я долго не жил с родителями, я приехал погостить. Мой отец переодевался, и я с удивлением вспомнил, что у отца есть наколка на левой груди, о которой никогда не спрашивал. Ну, дети, они видят это все постоянно. Это Сталин и все. А позже я понял, что для него это что-то значило. А я уже не понимал этого. Время ушло. Я уже по-другому понимал и мир, и общество, и страну, и даже Сталина. И отца своего. Все меняется. Все эти ценности, которые мы выбираем всем сердцем, через 20-30 лет становятся непонятными никому и ненужными, означает. Ушедшими куда-то в прошлом это называем. Наступает Новый год, значит, что-то уходит в прошлое. Мы же радуемся. Мы радуемся, что ничего прошлого не уйдет, что просто добавится что-то новое, не так ли? Но мы не понимаем, как действует время. Это иллюзия. Почему время все это обесценивает, как становится непонятым, барьеры стоят между поколениями, между отцами, детьми, нам трудно понять эти вещи, эти барьеры. Потому что неправильное отношение и видение времени у человека. Время не враг, время друг, конечно. Если мы знаем, как пользоваться каждым мгновением этого времени, каждое мгновение времени должно быть запечатлено в нашем сердце. Ого-го, скажете. Ничего себе. Установочка. Каждое мгновение заточено в сердце. А разве можно так жить интенсивно? Может быть, в жизни я испытывал что-то глубокое мгновение всего. Любовь какая-то была. А вот потом найти что-то подобное сложно. А может, я видел что-то удивительное, или какие-то откровения имел, или прочитал, когда мне что-то поразило или вдохновило. Вот что я могу вспомнить из своей жизни, своей биографии, вот пролистав ее. Мгновение, минуты. Что-то необычного. А все остальное как будто вот сон. А как же каждое мгновение прожить, вы говорите? А это возможно вообще. Вот прямо вот все свои годы. И даже ночью, даже во сне можно проживать так вот. Жизнь, да? Можно, если мы познаем реальность. Это и есть наше реальное существование. Счастье. Знание. Осознанность. И расположение в вечных ценностях, а не во временных. Ничего не меняется на самом деле. Меняется только внешняя оболочка. Одежда. Одежда меняется постоянно, знаете. Мы ее носим каждый день, то там, то сям, уже помялась, там уже дырка. Да и вообще не хочется, уже хочется сменить одежду, правда же? Даже если она хорошая еще. Ну, просто иногда из моды мы это делаем. Дочь выросла у меня. Взрослая стала. Я смотрю фотографию, удивляюсь, какая была маленькая. Она же... Смотри, смотри, ты его смотри, ты была. Помнишь себя такой? Мы даже не заметили, как произошло. Фотография говорит, о, смотрите, я забыл, там была такая, вот она была со мной каждый день. А я забыл все это тоже. И она забыла все это. Меняется постепенно так, день за днем, что вы не можете понять, как, где этот механизм, как он работает, как его остановить. Вот где, как эти перемены? Я не знаю. Я понятия не имею. Но это так происходит. Жизнь так устроена, что все будет меняться вокруг нас. Чувства несовершенны. Мне нужно даже уловить, как это работает. Заметить эти вещи. А потом постепенно смотрим, о, кажется, я уже состарился. Обычно это мы видим на внуках. Когда же внук, внучка появились. Вот такие они маленькие, такие нежные, такие красивые, такие приятные. И мы так берем на руки, идем к зеркалу и смотрим, боже мой, какая разница, я, похоже, уже бабушка, все ясно. А ты, дедушка, так друг друга нас привыкает к новому званию. Все, достигли вершины совершенства, правда же? Это тоже сменится. Не беспокойся, все уйдет. То, что теперь я уже достиг совершенства дедушка. Что такое дедушка? Это значит скоро следующая жизнь. Опять кому-то в дочери, в сыновья, во внуки нужно будет идти очередной раз. А, вы же не помните, что я это говорю. Да. Не буду вас расстраивать. Пусть мы думаем, что это наша единственная семья и все остальное, наши вечные отношения. Думайте так, не буду вас расстраивать, Екатеринбурге, хорошо. Но наше чувство несовершенно, на самом деле не помню, что там было. И что будет, тоже не знаем. Но никак невозможно вырваться из этого положения мне. Из этой иллюзии. Понимание себя, жизни, мира. Не сказка ли все это? Я вам скажу по секрету только для Екатеринбурга. Что мы с вами умирали уже много-много раз в прошлом. Не то, что нас ждет смерть, это большая трагедия. Нет, это закон, обычный закон жизни. Потому что мы понимаем его так болезненно. Да, это непростая вещь пережить, может быть. Но ничего там особенного нет. Каждый человек должен умереть и начать новую жизнь. Родившийся умрет, умерший родится снова. Древние тексты. Такова реальность. Если мы думаем, что это моя жизнь единственная или вечная, это иллюзия. Ну да, когда мы так говорим, все становятся очень серьезными, безрадостными. Нас приговорили к смерти. Это вот сидящие на лекции. Вот мы пришли на лекцию послушать. А нас приговорили к смерти. Нет, нет, нет. Мы должны приговорить друг друга к вечной жизни. Мы должны понять, кто же я на самом деле. Аджайте мрияте вагадачин. Для сознания, для души не существует ни рождения, ни смерти. Вы никогда не увидите свою смерть, говорит Сергей. Никогда. Я уже только вижу со стороны. В форме лежащего тела это все. Но вы никогда не увидите свою смерть. Вы увидите что-то другое. Умершее существо — это тот, кто готовится принять новое воплощение. Ну и как? Мы запланируем что-то? К Новому году? К новому счастью? Я думаю, от наших планов это не все совсем зависит, но кое-что зависит. Ям-яла писмаран, баба, на чем думаешь в момент ухода, туда и направляешься. Ну разве нет? Разве вы не думали перед лекцией, что нужно пойти на лекцию? Разве забрели сюда просто по наитию, знаете, случайно? И вот вы тут оказались. Вы уже планировали, вы думали, и вот в конце концов ваши мысли, ваши желания привели вас сюда, а потом мы дальше пойдем куда-то. Потому что есть желание, есть мысли, ум ведет нас, ум, наши мысли, наши желания, наши эмоции, наш также опыт, который толкает нас искать чего-то нового, чего, вот того, что я хочу вот здесь, в сердце. То есть мы с вами в поиске сейчас находимся интенсивно. И этот путь поиска привел нас вот сегодня сюда, скажем. И завтра куда-то поведет, несомненно. Да, есть необходимость, которую просто нужно каждый день делать рутинно, но нужно делать, работа нужна, деньги нужны, поддерживать нужно дом, воспитывать детей, все это нужно, нужно. Зачем все это нужно? А мы должны проверить свою жизнь. Семья – это проверка нас. Дети – это очередная проверка нас. Деятельность – это тоже проверка нас. Кто мы? Вы имеете мнение, позицию, проверяйте. Я же не согласен ни с кем, у меня есть свое мнение. Хорошо, живи теперь с этим мнением, с этой позицией, с этими желаниями. И проверь истинность своих желаний на собственном опыте. Давай, ты же сильный человек, ты же смелый человек. Ты же отвечаешь за свои мысли, слова, действуй. Если ты не хочешь принимать никаких вещей, ну тогда жизнь, вот, вступи. В отношении с ней лицом к лицу. Выдержишь? Потому что иллюзия приводит к разочарованию и страданию. А реальность, наоборот, приводит к счастью. Радость наша должна увеличиваться, если мы живем в реальности. Сегодня чуть-чуть реально мы сделали что-то, чуть-чуть, но реально, настоящее. И завтра добавили еще чуть-чуть реальности, очень хорошо. А потом еще, еще, еще. И ваш кубок счастья наполняется до краев постепенно. И в какой-то момент вы делаете еще чуть-чуть, и счастье переливается через все границы. Фу, как хорошо. А ведь ничего такого сложного и великого не делаете. Чуть-чуть хорошего слова, чуть-чуть хорошего поступка, там улыбка, тут немножко доброты, и вам просто, знаете, через край. Почему? А вы наполнились этой реальностью. Любовь – это реальность. Не так, что мы должны сейчас, знаете, с ума сойти от любви, и вот сразу, по чуть-чуть, нужно делать знание, это нужно знать, как набирать этот багаж. Или другой пример, как мы накапливаем с вами негативные эмоции, там раздражение, там недоверие, тут немножко обиды, еще чуть-чуть, еще немножко, еще чуть-чуть, еще обиды, еще чуть-чуть недоверие, кубок наполняется, и малейшее слово неприятное, взрыв эмоций, я не могу уже больше, я застрелюсь. Или его убью, этого человека. Как можно все это терпеть? Если мы накапливаем иллюзию, мы сыты не будем. Если накапливаем реальность, это наша пища. Вы удовлетворены становитесь, счастливы, умиротворены, полноценны. Но сейчас посмотреть на каждого из нас, чего-то не хватает, брат, чего-то не хватает. Вот не хватает, вот все-таки раздражение есть какой-то в жизни. Вот даже к погоде. Ну что за погода вообще? То плюс, то минус вообще. Куда смотрят? Да-да-да, к чему? Раздражение к чему угодно может, к тому, что вообще не имеет никакого отношения к нам, непосредственно. Как трудно все это полюбить. Особенно трудно полюбить близкого человека, правда? Вот дальнего легко полюбить, влюбиться на стороне легко. На сценку кто-то зашел, там, попел немножко, и все, влюбились. Ну и все, сразу же. Легко. А вот поживите-ка в реальности теперь. Там он создал иллюзию, знаете, он красиво пел, там музыка подтверждала. Возвышала немножко чуть-чуть наркотиков, немножко чуть-чуть вина, и вообще все хорошо. А теперь поживите с этим. Проверка. Выбирайте. Действуйте, пожалуйста. Ад, какой ад вообще жить с наркоманом. Какой ад жить с известным человеком, который влюблен в себя. Какой ужас вообще. Очень трудно найти человека, который бы просто заинтересовался бы тобой по-настоящему. Который бы вот захотел бы изучить мою душу. Близко жить, изучать, понимать меня, а я его. Никто на это не настроен. Все настроено, чтобы, прежде всего, меня познали. Я объект познания, вот он, высший. Чувство несовершенное. Второе, иллюзия. Человек подвержен иллюзии, обману. Третье, он склонен обманывать других. Очень близкие понятия. Иллюзия означает, что меня обманывают. Ну, обман означает, что я кого-то обманываю, вожу в заблуждение. И вот сначала иллюзия обманывает меня, а потом я обманываю других. Ну, то есть обман должен быть авторитетным. Если вы хотите других обмануть, сначала нужно обмануть самого себя, конечно же. Поверить в какую-то ложь. А потом ее можно легко распространять. Вот так обман совершает. Есть детектор лжи. Для того, чтобы разоблачать вот эти вот ложь. Это вот проверки для в области военных там сфер, где вот есть разведка, там, не знаю, там, диверсанты. Ну, нужно же распознать личность, прям легенды эти раскрывать их, лживые. И они проходят через детектор лжи, эти вот профессионалы. Их учат проходить безупречно через детектор лжи. Каждого, кто должен быть внедрен куда-то. Будет проверка. Как же? Обмануть детектор лжи? Очень просто. Ну, не просто, но можно. Вы должны полностью поверить в эту легенду. Обмануть самого себя. Все, детектор ничего не уловит. Обман 100%, квалифицированный. Но вы должны обмануть самого себя. Поэтому удивительный интересный момент. Если вы обманываете других, зная об этом, постепенно ваш обман станет для вас реальностью. Вы сами погрузитесь в эту сферу. Вот так мы теряем. Так мы впадаем в иллюзию. Иллюзия, почему человек принимает обман? Вот скажем, вот тот узнает, что это нехорошо, но принимает же. Приятный обман примут все. Неприятную истину не все примут. Еще одна связь, как и психология, странная. То есть мы к истине не очень расположены, потому что истина, ну, это может быть правда какая-то неприятная обо мне. А я не хотел бы, чтобы это все знали. Да и вообще мне это не нужно. Я и так нормальный человек по отношению к другим, так вообще супер. Есть, конечно, недостатки, но у других же больше. Если так посмотреть, честно вообще. Знаете, как люди живут? Я в новостях читаю, вот сколько подонков, вообще столько негодяев. Я святой вообще-то, в смысле. Я каждый день это смотрю, ужасаюсь. Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой. А вы меня еще упрекаете? В чем-то? Да вы не видели настоящих негодяев. Я вам покажу. Это все различные формы иллюзии. Когда что-то талантливо преподносится человеку, он примет это, потому что талантливо, возвышенно, если даже это что-то плохое. Упаковка может быть хорошая. Например, сигареты. Упаковка прекрасная. Но товар отвратительный. Один из самых худших, что еще может быть для человека. А упаковка прекрасная. Для чего? Чтобы люди принимали эту отвратительную вещь. Нужно же делать это привлекательно. Да еще с рекламой. Вдохновить, что ты настоящий же мужчина, правильно? А ты современная женщина. Какая разница между мужчиной и женщиной в современном мире? Докажи это, возьми. Опал, закури. Я не знаю, есть сейчас такие сигареты? Когда бы... Уже нет таких сигарет, ведь? Ну, сейчас это, может быть, не модно уже. Уже сейчас есть антиреклама, сейчас не хотят, чтобы люди курили и пили там. В поездах уже не разрешают курить, как раньше. И пить тоже. Вот мы ехали сюда на поезде, никто не курил сигарет. Знаете, это было удивительно вообще. А те вот прошлые годы, я помню, в вагоне было как топор можно вешать. И все пьяные. То есть вы заходили в какую-то, знаете, клаху вообще, поезд. Вот в России так было. Страшная картина была, правда? Сейчас есть какая-то культура, поэтому, может быть, мы сейчас, например, не очень с сигаретами хорошие. Водка чистая, как горная слеза. Реклама была такая в Казахстане, сняли сейчас со всех чертов все эти рекламы. Сейчас рекламируют здоровый образ жизни, что-то сильно меняется. Я думаю, что не без вмешательства этого знания, мое понимание такое. Очень мощно сейчас влияет на умы ведическое знание, очень мощно. Хотя люди себя не хотят причислять никаким религиозным группам, знание распространяется как лесной пожар в России просто. Невероятным образом. Сейчас люди вообще остерегаются куда-то там причислять себя каким-то группам там религиозным, это и правильно. А вот знания принимают, это очень хорошо. Именно так нужно действовать. Нужно познать реальность, а не просто какие-то религиозные различия. Там много тоже конфликтов, и там тоже много проблем. Там много иллюзий сейчас. А реальность заключается в том, что все это зашло из одного источника. Одного источника. Знания из одного источника. Это не продукт нации и не продукт человеческого рассудка знания. Человек ничего не знает, только то, что он слышал. А то, что он слышал, основано на несовершенствах человеческих. А нам нужно совершенное знание. В ведах это называется шрути. Сврити и ньяя. Три момента. Что касается знания, послушайте пару минут. Если мы хотим разобраться, что же является истиной, вот эти три момента помогут нам разобраться, как же найти истинное знание. То, что на самом деле направит меня к счастью, к развитию, к знанию, к этой внимательности, к этим более тонким чувствам и разуму, возвысит меня. Сначала шрути. Шрути означает услышанное. Кто-то может сказать из зала, что такое услышанное? Сначала. Сначала было слово. И слово было у Бога. И слово было Богом. Это называется шрути. Начало. Если мы говорим, откуда же изначальное знание, это шрути. Оно передается сверху. Это откровение. Все пророки именно так приносили знания. Все пророки во всех религиях и других как бы, примерах именно таким путем они слышат и передают. Интересный феномен в России, в старой России, что это не подтверждается вообще в мире опытом других стран, нет такого явления. А в России есть блаженные. Характерно только для вот этой территории российской. Вот блаженные были вот на территории России, Василий Блаженный, допустим. Есть целая книга о блаженных, там, вот известных таких, которые могли вот говорить и вот видели будущее. Не знаю, но утверждают историки, что именно характерно исключительно для России такое явление, как блаженные. Итак, это шрути. Кто-то может слышать. Не только слышит. Я скажу еще одну вещь. Например, одна женщина, индуска, она сейчас известная в Индии. Ее знает там правительство даже, она известна своей благотворительной деятельностью. Она заботится о тысячах сейчас детей бездомных. Интересно, как она к этому пришла. Она родилась в бедной семье в деревне. Она пасла буйволов, все, что она могла делать, но очень хотела учиться в школе. А именно в это время, когда нужно идти в школу, нужно пасти буйволов. Семья бедная, нужно работать. Ей было сколько там лет, и ее мать гнала пасти буйволов. А тогда она загоняла буйволов в реку, жарко, а несколько часов могут там находиться буйволы. Охлаждаться. И в это время шла в школу, чтобы как-то учиться. Учитель каждый день ругал за опоздание и даже бил палкой. Она это терпела и училась. Когда приходила со школы, буйволы, как правило, уже выходили из воды и поедали чей-то урожай. За это ей тоже доставалась палка и золото. И практически каждый день ее били за что-то. Потому что она скрывала, что она учится в школе и так далее. И нужно было просто терпеть. Она вспоминает, говорит, это были лучшие годы моей жизни вообще. Чтобы просто так легко меня как-то палкой били еще. Что было потом, послушайте. Она вышла замуж. Этот человек был старше намного ее, он ее не любил. Не было никакой любви. Но в Индии законы на этот счет были очень консервативные, очень суровые. Там сложно вообще менять эту позицию. женился, все, там замуж вышло, все, ты попадаешь в определенные условия, ты не можешь уйти оттуда. Это просто социальные условности очень сильные, там костры. Она вышла замуж. У нее был характер честный, открытый. И там, в этой деревне, влиял, управлял один мафиози. Он людей эксплуатировал, чтобы они ему давали тоже деньги. И однажды она во всеуслышание сказала об этом человеке, что он делает с людьми. Она по инерции думала, что ее поддержат старшие, порядок. Она не знала, что все эти старшие находятся в страхе перед этим мафиози. И сделала вот такую ошибку, поскольку чувство тоже несовершенно. Из-за своей правдивости. И тогда этот мафиози пришел к ее мужу. А она уже беременная, была двое детей. И с животом женщины. Он сказал ее мужу: ты знаешь, чей это ребенок сейчас у нее? Это мой ребенок. Он стал клеветать на нее. Он знал, что он приговорит ее к смерти таким образом. И я, говорит, не хочу, не допущу рождения этого ребенка. Если ты допустишь рождение этого ребенка, ну, тогда я с тобой буду иметь дело. Теперь решай сам, что делать. Муж прекрасно понимал, что это означает его слова. Он взял палку и стал бить свою жену. Забил ее почти до полусмерти. И по животу, и по голове. Она потеряла сознание, вообще думала, что он ее убил. И отволок это тело туда, к коровнику. Интересно, корова спасла ей жизнь. Она надоила эту корову. Корова увидела, что она беременна. Она вот так встала четырьмя ногами над ней и никого не пускала рогами. Лизала ее языком и охраняла. Эта женщина пришла в себя через несколько часов. Родила ребенка. Каким-то камнем перерезала пуповину. Взяла за шею этой коровы, поднялась, взяла ребенка. Она поняла, что корова спасла ей жизнь, и она сказала ей на ухо одну вещь. Я обещаю тебе, дорогая, так же, как ты помогла и спасла мне жизнь, я буду помогать так же людям, как ты. Взяла ребенка и покинула дом. И тут начались ужасные скитания. Ад просто. Что с ней было? Ей нужна была пища какая-то, чтобы кормить себя ребенка. И она пошла в места крематория, где люди сжигают трупы. Потому что там какие-то обряды совершаются, и немножко там муки, зерна можно найти и выброшенный огонь. И ела вот тут эти останки. И нужно было кормить ребенка. И в конце концов она поняла, что не выживет она в таких условиях. Да и какой смысл? Она воспитывает ребенка в таких условиях, какое у него будущее вообще. Она решила, ребенок маленький. Он ничего не почувствует. Я сейчас пойду брошу под поезд, и все. Это все кончится. Все мы страдали. И в это время он увидел интересную вещь. Человек пилил ветку дерева. Просто пилил ветку дерева. Было очень жарко. И вдруг она увидела интересную вещь. Что это дерево, эта ветка вот-вот сломится. Но ей секунды жить осталось. Она сейчас упадет. Она подумала, это моя жизнь. Просто время. Она подумала, но она продолжает давать тень, прибежище. И вспомнила свое обещание корове. Даже как ты спасла мне жизнь. Я помогу многим людям. И после этого просто посмотрела вокруг и увидела, боже мой, так тут тоже есть бездомные дети, смотрите. Я не одна такая. Я думал постоянно о себе, о своем несчастье. Надо посмотреть на жизнь, посмотрите, что происходит. И она начала петь песни на улице. Хлопать в ладоши, петь песни. Люди давали какие-то деньги за это. Священные тексты пела, молитвы. А в Индии поощряется это. Она пела, 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 пела. И давали деньги, она стала собирать детей. Через полгода ее уже прождали в школу. Через несколько лет там было 1000 детей. Она была уже сказать, директором этой школы. Так посмотрите, какое удивительное чудо произошло в ее жизни. А еще через какое-то время пришел ее муж, старый, который потерял все свои богатства. А дети, кстати, сбежали от мужа, пришли к ней в этот дом. жить. А он пришел позже, совсем старый, никуда не годный человек физически. И попросил у нее прибежище. Она его отблагодарила за все, что было с ним, потому что это привело ее жизнь вот к такому результату. И сказал, ты мне будешь самым старшим ребенком, пожалуй, в этой школе. И приняла его. Это история, реальный исторический факт. Я слышал ее от одного духовного учителя, который живет в Индии. Я не живу в Индии, иногда бываю там. Не очень хорошо знаю эти истории. Но в жизни много интересных историй. Это называется шрути. Вдруг можете увидеть что-то и вдруг осознать. Это тоже шрути. Можете услышать лай собаки, и вдруг что-то внезапно осознали в жизни. Это шрути называется, откровение. А можем слушать мудрые вещи и ничего не слышать. Никакого шрути не входит. Не слышу сердцем, уши есть, а не слышу, не входит в сердце, не переживаю. Ну нет, блок там у меня. Я вот на себе, сосредоточен слишком на себе, я ничего не могу услышать ни от кого другого. Веда говорит, что несчастье, которое испытывает человек и говорит об этом, невозможно пережить за него. Недосягаемо, даже когда будете слушать. А вот счастье можно. Если вы счастливы и говорите, и кто-то может это услышать. Если вы несчастливы и говорите, ну невозможно. Блок. Никто не хочет в сердце впускать несчастье. Уши слушают, но разум говорит, это не твоя проблема. Слава Богу, что со мной такого нет. Это природа несчастья, природа иллюзии. Иллюзия означает, это не реальность, она не входит в сердце. А счастье, это реальность, оно входит в сердце. Вы заражаетесь от человека его любовью, если он имеет чистую любовь. Недавняя статья известной актрисы в России, возможно, Алферова, если я сейчас вспомню хорошо. Она говорит, что зря вы думаете, что геи безопасны. Нет, они очень влиятельны, они опасны для общества. Я, говорит, училась в институте, в школе. У нас, говорит, преподаватель был мужчина гей. Там были деревенские какие-то мальчишки, другие мужчины учились тоже. В конце нашего курса все стали геями. Они влиятельны. Почему? Потому что они распространяют это как счастье, как высший вкус жизни. Они более чувственны, более талантливы в этом плане, в плане чувств. Они более влиятельны. И люди раскрывают свое сердце, и им конец. Поэтому, конечно же, тут нужно различать, где же иллюзия, она может быть очень тонкая, а где же реальность. Люди влюбляются, хорошо. А как они насчет обязанностей? Они смогут всю жизнь поддерживать себя? Вот в обязанности теперь, когда они будут жить семейной жизнью. Реальность-то вот такая. Они могут родить хороших детей, воспитать их, они смогут. Вот реальность проверит вашу любовь. Это просто чувство, ложь. Просто чувственное наслаждение, приятное для меня, я принимаю это приятное, а ответственности нести не хочу. Ну, там, дети, ну, все остальное, как вырастут сами. Да я и, собственно, не образован в этом плане слишком сейчас. Значит, детей воспитание, как что такое брак, мужчина и женщина, нам не учат этому. Приятно женись, все. Неприятно разводись, все легко. Ну, ЗАГС, так и работает. Брак, развод. Каждый брак, развод. Они уже к этому привыкли. Вот только выдают печать сюда, подпись сюда. Все, дальше. Хотите, женитесь, печать. Не хотите, тоже печать. Кто-то думает, зачем эту печать нужно ставить? Зачем еще нужно этот брак фиксировать? Иллюзия все это. Ненадежно. Не работает. Нереально это все. Многие люди вообще отказываются от этих всех обрядов. Чувства несовершенны, подвержены иллюзии, обманываем других и совершаем ошибки, совершенно верно. Это свойственно человеку совершать ошибки. Если даже мы что-то знаем, ошибки мы совершаем какие-то каждый день. Есть ошибки, которые становятся нашим образом жизни, и мы их не замечаем. Мы делаем это каждый день, не думая, что и будут какие-то последствия. Когда-то одна моя знакомая, девушка, она курила сигареты. Я говорю, а отец твой знает об этом? Мы были совсем молодыми студентами. Она говорит, давай закуривай. О, а отец твой знает, что ты куришь? Тогда родители очень не хотели, чтобы дочки курили. Я не знаю, как сейчас. Может быть, сейчас предлагают закурить. Вместе с отцом, с матерью, что одна из наркоманов незнакомая так и делали. Он подрастает, они удают тоже вместе в круг садятся. Семейные традиции. Она говорит, я с ним поговорила, он успокоился. Я говорю, а расскажи, как ты поговорила с ним? Ну, говорит, я скрывала от него, конечно, это долгое время. Боялась, что отец вот любит, вот, чтобы женщины не курили, были вот такими чистыми. Ну, старое поколение, знаете, устаревшее, что ли. Сейчас новая жизнь. Я, конечно же, боялась этого. Ну вот, увидел однажды, естественно. И очень расстроился. Он так расстроился, говорит. Я пошла к нему и сказала, папа, ну скажи мне честно. Я стала хуже. Сказал, да нет, ты хуже не стал. Ну вот видишь. Значит, все нормально. И так мы с ним договорились. Я же хуже не стал. Так действуют и люди. Она не говорит, стань алкоголиком. Никто не согласится. Нет, чуть-чуть, умеренно пить ее. Хуже не стал? Нет, еще чуть-чуть. И недавно я общался с одной женщиной, которая по алкоголизму в Санкт-Петербурге сейчас там вот работу идет очень активную. Интересно, что она была сама алкоголичкой и вылезла оттуда за счет вот вегетарианства и смысла жизни. Да, это редкий случай, но сильный. Уже 4 или 6 лет она осталась все. И она говорит, а как это вообще возможно? Вот эти алкоголики, говорит, они в какой-то иллюзии находятся. Он уже, говорит, квартиру всю пропил, а алкоголик себя не считает. То есть это же ошибка повседневная, обычная, с которой мы живем, мы ее не замечаем из-за другой иллюзии, видите? Всегда есть какая-то иллюзия насчет себя самого. Так где же иллюзия хранится, скажите? В ком? Во мне. Я носитель этих иллюзий ложных ожиданий, ложных мыслей, ложного понимания себя, ложной оценки окружающих людей. Ведь правда, что мы людей оцениваем по поступкам, а это иллюзия. А себя оцениваем по мотивам. По причине, верно же? Ну, а также других оценивайте. Ну, уже оцените по поступкам. Ты такое сделал, значит, ты такой. Нет, мотив нужно же понять для человека. А почему он так поступил? А зачем он это сделал? Он же знал, что так нехорошо. Но почему-то он так вынужден был. Что? Если мы изучим мотивы, мы не совершенно увидим мир по-другому. Почему, скажем, бедный идет воровать? Денег нет у него. И еще потому, что он в иллюзии находится. А почему богатые воруют? Вот вопрос интересный. Ему тоже денег не хватает, видите? И тоже находится в иллюзии. Причина та же самая. Вы думаете, богатый не нуждается в деньгах? Он еще больше нуждается в деньгах, чем бедный. Видите, какая странная иллюзия. Наказывают больше, конечно, бедных, чем богатых сейчас. Есть одна притча из древней Махабхараты. Юдхиштхире, это старший брат Пандавов, император мира, он, значит, самый мудрый царь, собственно, вся Махабхарата описывает этот образ Юдхиштхиры как в эталон праведности, чистоты и могущества. Юдхиштхира. Это Махабхарата, сейчас он сериал, знаете, об этом. И у него есть братья Пандавы, они все вот одного отца. И однажды Юдхиштхира принимал посетителей во дворце. Ну, вот кто с жалобой придет, кто с чем, и к императору они приходили тоже с личными жалобами. А Бхима, самый сильный из его братьев, он встречал гостей и провожал к императору. И спрашивал, причем мотив, вопрос. То есть там встречал гостей. Вот пришел один посетитель и сказал, мне нужно к императору. У меня очень серьезный вопрос. Что за вопрос? Я должен сначала услышать, прежде чем императора пустить. А император сидит в тронном зале. В медитации. Он должен быть беспристрастным, чтобы отвечать на вопросы. То есть есть специальная практика, чтобы поддерживать в себе вот этот беспристрастный рассудок. Иначе вы не будете справедливым. И Юдхиштхира сидел в этой медитации, ожидая посетителей. А Бхима спросил, что у вас за вопрос? Да вот вы знаете, у меня есть огород, кусочек земли. Я оградил его забором каменным, высаживаю овощи, ну там все, что мне необходимо. Но знаете, я каждый день прихожу на этот огород и он уменьшается почему-то. То есть стены как бы наступают со всех сторон, со всех почти ничего не остается у меня. Вы не знаете, в чем дело? Что вообще случилось с нашим сущностью? О, сказал Пима, я не знаю, идите к Юдыштре, он мудрый. Я не могу ответить на этот вопрос, идите к нему. И человек вошел в тронный зал. Минуты позже заходит еще один человек. Мне нужно быстро к императору, срочно. У меня проблема. А у вас что за вопрос? Ну вот вы не знаете, в чем дело? Вот у меня есть... Я каждый день воду разливаю. Вообще, я воду развожу. Я беру из колодца воду, разливаю в сосуды. Я развожу воду. Но в эти дни заметил странную вещь. Я беру воду из колодца, разливаю в сосуды и вижу что-то не то. Я сливаю обратно в воду, в два раза меньше. Я еще раз разлил, слил воду в ведро, почти ничего нет. Вы не знаете, в чем дело? Что такое заявление? О, простите, я первый раз такое слышу, идите к Юдыштре. Он очень мудрый на медитации, он скажет. И второй человек вошел тоже в его комнату. Чуть позже прибежал третий. С одышкой. Мне нужно срочно к императору. А у вас что? Знаете, я такого никогда не видел. У меня вопрос. Я иду, и там забор вижу большой. Вижу большой забор, и там дыра в этом заборе. И вот слон проходит сквозь этот забор в эту дыру, а хвост его застревает. Вы не знаете, в чем дело? Слон проходит, а хвост застревает. О, простите, что за денек сегодня такой? Идите к Юдыштре, я не знаю, что это такое, что случилось вообще. Тут стены огород пожирают, тут вода куда-то исчезает, тут слон проходит, хвост застревает. Что за вопросы, что за явление? Я не знаю. Немногим позже приходит четвертый человек. Говорит, мне нужен срочный оператор. А у вас-то что? Я вообще не местный. Я пришел в ваш город издалека, и когда подходил к вашему городу, увидел странную гору. Гору камней, безжизненную вообще. Все горы как горы, там леса, ручьи, родники, там птицы, а тут просто безжизненные камни какие-то. Я очень интересовался, откуда это явление. Я подошел и увидел там единственную колючку. Полусухую, живую, и все. Я как заинтересовался и дернул. Как только дернул, гора вся исчезла. Вы не знаете, в чем дело? О, Боже мой. Нет, я не знаю, идите к Юдыштре. Завтра расскажу вам продолжение этой истории, конечно. Она отчасти аллегорическая, отчасти на философская история. И в конце концов все эти четверо вошли в тронный дворец, но никто не вышел. И Пхимасьяна приоткрыл дверь и посмотрел, что же там происходит. И Юдыштре сидит в медитации. И никого нет. Это четыре брата. Я сюда запустил четырех людей. Где они? Четверых? Никого не было, сказал Юдыштре. Ни одного. Как? Я лично с ними разговаривал, они вошли в эту дверь. Пхима, а ну-ка опиши мне этих людей. И расскажи о их вопросах. Я тут сейчас что-то заподозрил. Но первый был с огородом и со стенами. Потому что стены пожирают его огород. Ты же рассказал. Ты запомнил этого человека. Так, давай. Следующий сказал, что у него вот вода исчезает. А третий сказал, что слона видел, который вдруг проходит, а хвост застревает. А четвертый видел безжизненную гору, дернул за колючку, и гора исчезла. Это еще раз, что это за явление? Это что, мистика какая-то? Или что это было? Это реальность или иллюзия? Этих четверых нужно немедленно найти. И заключить их в изоляцию, в тюрьму. Это очень опасные люди. Ах, кто это и что это означает? Приходят признаки Кали-Юнского. Время меняется. Первый пример означает, что человека в эту эпоху Кали-Юги будут ущемлять законы, призванные охранять его огород. Они будут больше и больше ущемлять его интересы. И вот Юдыштре никогда не поверил в Пхимасьяну. Как могут цари управлять так миром? Это невозможно. Не верю, что такие могут люди управлять. Да, это время наступает, Пхимасьяна. Это признак века Кали, деградации. А второе означает, говорил о семье, что это вода, он наследство раздает своим детям, он их кормит всю жизнь, он зарабатывает на них и распространяет им эту воду, эту жизнь. А в ответ получает все меньше, 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 вообще ничего, когда старится. Остается одиноким. Ютыштира, страшные вещи говоришь. Как такое может быть, чтобы дети не заботились о родителях? Да, векарь будет так. Это будет реально. Они будут делать это нормально. Общепринято будет. А со слоном? Дыра в заборе означает закон. Векали. Закон будет не замечать больших воров, а маленьких наказывать. И ты, Сира, ни за что не поверю. Ты, конечно, мудрый. Ты старший, должен тебе доверять. Ты сын бога Дхармы. Но я не могу поверить то, что ты говоришь. Как же больших воров не наказывают, а маленьких наказывают? Да, векали, именно так и будет. Это станет их реальной жизнью. И они будут с этим все согласны. А вот четвертый человек говорит, хороший. Он сказал хорошую вещь. А эти люди, говорит, достойны наказания, потому что они сказали только о проблеме. А слушать ответы не пришли. Они все достойны наказания. Все, кто критикует, жалуются и не слушают истину. Они все виноваты, эти люди. Они усиливают, ускоряют ход деградации. Их нужно всех наказать, изолировать. Потому что, когда человек говорит о плохих вещах, он должен одновременно с этим дать и лекарство плохое услышать. Нельзя говорить о плохом. Нельзя приходить к доктору, который скажет, он диагноз и не даст лекарства. Это мошенник. Гнать таких нужно в шею. Но люди устроены так, векали, что даже когда слышат лекарства, не доверяют, нет опыта, не отказываются от него. О плохих вещах говорят каждый день, но это иллюзия. Они думают, что если я скажу о плохом, что-то изменится, но кто-то же услышит, люди же поймут, они же все это исправят. Никогда так не произойдет. Мы сказали, так накапливается потенциал негативных мыслей, желаний, и мы взрываемся, мы терпим несчастье, у нас стрессы, мы психически начинаем болеть просто. Это реальность. Реальность заключается в том, что мы должны говорить всегда возвышенные вещи, лучшие вещи. Любить значит любить. Истина значит истина. Не так, что пол истины. Уже наполовину люблю. Пол курицы не работает. Фермер разводит кур. Он хочет усовершенствовать свой бизнес и наблюдает, как это можно сделать. Он замечает, что передняя часть курицы приносит убыток, а задняя часть курицы прибыль дает. А, мне нужна полкурицы, он говорит. Но полкурицы не работает. Мы с вами одновременно принимаем и истину, и дурные, с дурными вещами живем. И то, и другое не работает. Сердце будет только разочарование, боль, обида. Мы не сможем освободиться от них. Сейчас много таких искусственных приемов. Нужно просто прийти, закрыть глаза и сказать, все хорошо. Музыку включить. Все хорошо, все хорошо, все хорошо. Знаете, что означает? Мне плевать на все, мне плевать на все, мне плевать на все, мне плевать на все. Это искусственно. Чтобы сказать, что все хорошо, вы должны увидеть что-то хорошее. Услышать что-то хорошее. Общаться с хорошим. Это реальность. Надо закрыть глаза и сказать, хорошо, проводите все проводы, как хорошо. Я сюда пришел, чтобы забыть обо всем, никого не видеть вообще. Амнезия. В Алмате открыли бар, амнезия называется. Уйти от этой реальности, от страданий. То есть другая форма страдания, амнезия. То есть получается как бы анестезия. И мне трудно, трудно, поэтому мне нужна водка. Я всю неделю работаю, никак трудно. Сколько стресса, сколько там... Ну, понимаете, нет? Да мне нужно стакан водки вот, на выходной, хотя бы. И вообще отвязаться, знаете, отвязаться, забыть все это на свете. То есть люди сейчас просто живут в такой среде, ужасной среде. А кто создает эту среду? Наша критика. Наш собственный ум, язык. Это действует иллюзия Махамая. Есть видение пчелы и видение мухи в Ведах описывается. Пчела, она видит только, где цветы и мед, все, где нектар. ничего не замечает другого. И в итоге она вся такая в пыльце, такая, знаете, приятная, в меду, из нее сочится просто, знаете, все сладкое. Любят пчелы, они не вызывают отвращения никогда. Они чистые, что в них везде пчелы. И муха, за медом тоже я. Но по пути увидел дерьмо, понимаете? А, подождите, какой мед? Давайте разберемся вообще. Откуда все это? Кто? Сюда мне его. И так, вся жизнь с этим дерьмом связана. Надо же разобраться, правда же? Откуда столько дерьма? Надо разобраться сначала, потом с медом, правда же? Ну, так все и говорят. Духовная жизнь потом. Сейчас нужно разобраться с жизнью своей. Не так. Нужно с женой развестись сначала, разобраться. Или не развестись, договориться. На работе нужно разобраться с негодяями-мошенниками. Мир нужно сначала весь переделать, а потом только я стану хорошим. Счастливым. Вы не сможете изменить мир к лучшему, если вы сначала не станете хорошим, а потом будете действовать. Здесь уже наоборот. Ну как человек с несовершенными вот этими вот несовершенствами может изменить мир к лучшему? Он уже обманут много раз, он всегда ошибается, он всегда чувство несовершенное. Каждый Божий день это с ним происходит. И мы в это верим. Что я немножко сейчас подумаю, что-то сделаю в жизни хорошей, и все будет у меня хорошо. А если я вот женюсь на этой женщине, я буду счастлив, я подумаю. Я могу думать таким образом. А если я, конечно, устроюсь на такую работу, я, конечно, буду счастлив. Ну, давайте проверим. И мы проверяем, и что же получается в итоге. Я так думаю, а что же в итоге получается? А в итоге получается забор, слон, вода. А кто это сделал все? Это сделали мы, руководствуясь иллюзией. Погодите, да что ж такое иллюзия? Вообще-то завтра мы еще эту тему должны раскрыть про иллюзию. Пока мы говорим такие доступные вещи, простые, но вы должны быть внимательны. Иллюзия гораздо больше, чем мы сейчас говорим. Гораздо больше, чем мы сейчас говорим. Это очень могущественная сила. Человеку не дано превзойти ее самому. Всякий находится во власти иллюзии. В этом мире каждый подвержен иллюзии. Нет ни одного совершенного человека. А в мире духовном, трансцендентном, все безгрешны, говорится. Никто не подвергается ошибкам. Грех — это не что иное, как ошибка. Не что-то другое. Не со злами все сделаем сначала, не со злами. Мы к этому приходим, когда уже невыносимо, а тогда уже мы становимся злиться начинаем. А ведь не со зла все делаем. А из лучших побуждений. Ведь хотелось же как лучше. А вот кто же знал? Хорошее выражение, да? Кто же знал? Бабушка мне так говорила. Она 2 класса образования имела. Поэтому, когда в нашей семье что-то случалось, какая-то ошибка, она так и говорила, руками разводила, говорит, а кто же знал? Так моя мать ей говорила, мама, ну тут зачем так делала? Ну посмотри, что из этого получилось. А кто ж знал, она сказала. Другая бабушка, у нее было 5 детей по отцу. Мои дяди и тети, все уже умерли. Дед на войне погиб, хорошо. Ей нужно было вытащить из нищеты, из голода 5. А ей 30 лет всего тогда было. 32. Замуж никогда не выходила, потому что из-за детей. Одна обувь на всех зимой. Отец был старший, представьте, что ему досталось. Он мало об этом рассказывал, но я слышал кое-что от бабки. Как ему досталось, конечно. Досталось всем. А ей, матери, больше всего досталось. Она переживала и понимала, что кто-то просто умрет от голода из детей. Переживать до матери она не могла выдержать. Она пошла к председателю и сказала, мы не выживаем. Я одна, их 5, и мы не знаем, не хватает ни хлеба, ни сил, ни работы, заработать на все это. Вот мой старший, все, что может, я. Он сказал, ну я тебе только могу предложить одну вещь. Одного из них, детдом, могу принять. Вот только так. И она поняла, другого выхода нет. Пришла и стала думать, кого детдом. Младшего нет, невозможно, очень маленький. Старшего нет тоже. Кого-то из средних. И выпал выбор на ее дочь среднюю. Знаете, она всю жизнь не могла ей простить это. Я помню эти крики, она приехала к матери из Средней Азии, к бабке. Я уже ходил в школу. Очень хорошая тетка, я помню, какая прекрасная тетка. Она с нами там гуляла и разговаривала, вот такая. Выросла в детдоме. Она приехала специально, чтобы проклять свою мать. Мать на коленях стоит, пойми. Ну, не было другой возможности. Но вынуждены были мы это сделать. Ничего не подействовало. Я сказал, кто же знал, что такое произойдет? Такой будет ответ. Кто же знал это? Эти хитрые люди. А ведь кто же, не все же из лучших побуждений делает. Что-то мы забываем вот в этой ситуации. Мы должны найти ответ сейчас. Где же эта ошибка? Где же это несовершенство в нашей жизни? Что мы не совершали подобных ошибок. Не потому, что кого-то в детдом отдали, не в этом было дело. Нет. А было дело в том, что она усомнилась в любви своей матери. Она не могла ей дать эту любовь. Потому что если бы дала бы любовь, она бы сама добровольно пошла в детдом ради них. По доброй воле. Любовь такая сила. Да, если вы любите Родину, вы пойдете на войну по доброй воле, отдать свою жизнь, пожалуйста. Если вы любите свою мать, вы за нее тоже можете постоять. Пожалуйста. Если вы любите. Но поскольку ценности изменились в то время, люди стали материалистичны. Они не думали о каких-то божественных отношениях, о священных. Все стало измеряться просто кто сколько ест, кто где живет, кто что носит, кому что досталось от родителей. А это страшно. И кто же знал, что вот так мы всю жизнь проживем на своих детей, а вот такой будет ответ. Кто же знал это все? Советские годы кончаются. Начинается перестройка, разруха очередная в стране. И люди злые, знаете, рэкет, пистолеты, наемные убийцы рекламируются в телевидении прямо в масках с телефонами. Не видели этого? Я видел это. Вот здесь, на Урале, я встречал таких наемников. Начало 90-х годов. И люди пытаются как-то оценить ситуацию. Там эти люди иногда говорят, вот посмотрите, вот вы коммунисты, пригласили какого-то коммуниста, партийца бывшего. К чему привели страну? А? Вы только посмотрите, к чему привели страну. И все обвинения стали сваливать в эту сторону на этих коммунистов, партийцев, которые там где-то в подполах, там в подполье своих там имели золото, и в банках уже все это разоблачилось в одном часе. Все вера рухнула у людей в коммунизм. Этот партиец сделал глаза, как у моей бабушки. Развел руками и сказал, а кто ж знал? Этот образованный член партии, смотрите. И бабушка с двумя классами образования. Ответ был одинаковый, кажется. Кто ж знал? Нам нельзя к такому результату привести, кто же знал. А если мы так скажем, наши потомки забудут нас, они ничего не знали. Мы все знаем. А это правда, что мы сейчас все знаем? Если мы отрицаем наследие, мы ничего не знаем. Мы ничего не знаем. Мы пришли принять традицию. Если ее нет, мы ничего не знаем. Традиция идет от Бога. Не от человека. Если она умирает, умирает все. Это реальность. Мы приходим сюда под свет солнца, и пока есть солнце, мы живы. Уже есть энергии, которые обеспечивают нам существование. Также есть уже есть знания, традиции. И мы либо их разрушаем, либо поддерживаем. Если мы хотим установить свои традиции, личные традиции, мы разрушаем изначальные вещи. То есть есть вечные ценности, которые нужно хранить бережно человеку, для этого рождается, чтобы подтвердить высшую истину своей жизнью, своим словом, своим поведением, то есть прожить на высоте эту жизнь в соответствии с истиной. А истину говорят с детства уже. Кто ты? Зачем ты пришел сюда? Они уже знают об этом, потому что кто же знал? Ну, либо она рождается тут же, мгновенно, свидетельство о рождении. Записывается год, число, все. Даже время известно, когда он рождается. Если мальчик, то военнообязанный, потом пойдет в школу, потом то, потом все. Все уже предопределено, знаете, система все уже предопределила для каждого человека. Все на учете. Вы думаете, что в этом мире Бога, к кто-то остался неучтенным, что случайно появился? Нет, просто мы этого не знаем. Кто же знал? Мы понятия в этом не имеем сейчас. Такова стала жизнь. Такое представление о жизни. Поэтому первое шрути нужно услышать сердцем, откровение получить. Когда мы получаем шрути, наше сознание, жизнь меняются в верном направлении. Это равносильно тому, что если вы плывете в океане на лодке и заблудились, вдруг получаете сигнал шрути. Координаты. Все ясно, мгновенно. Оп-оп-оп-оп. Вы на верном пути. Все, получили сигнал шрути. Мы должны получить такой импульс. Счастье. И идти с этим импульсом к счастью. И все соизмерять с этим чувством счастья. Тогда не будет ошибки. Если мы все измеряем со своим чувством выгоды, ошибка на ошибке. Нам здесь ничего не принадлежит вообще. Мы как пришли, так уйдем отсюда. Здесь ничего нет моего. Но если я все соизмеряю с тем, что приобрести что-то здесь, ради этого я живу, чтобы что-то накапливать здесь, это ошибка наша, серьезная ошибка. Шрути, смотрите, означает, я помню что-то. Помню отца, мать, помню историю, записывается это все. Я могу что-то прочитать, и записано, что вот люди помнят, что они придут. Вот история, скажем, это смотрите. Исторические события. Я и сам вижу что-то, тоже запоминаю какие-то истории. Людей, стран, городов, где я жил или проезжал. Это называется смотрите, помню и записываю, могу восстановить в памяти. Другая сторона науки. И последняя ступень подтверждения – это не я, а логика. Я должен все соизмерять с позиции логики также. Это шрути, смотрите, я. И вот три области, три подтверждения истины. Логически должна подтвердиться, на опыте и памяти других должна подтвердиться, и я должен это услышать сердцем, собственным разумом. Три фактора. Эти три фактора подтвердят, что вы приняли истину, а не что-то другое. Если человек не развит достаточно, его разум недостаточно развит, он всегда будет обманутым. Его будут обманывать. Мы живем в мире эксплуатации по своей сути, этот мир эксплуатации, потому что у каждого есть своя личная какая-то выгода. Поэтому разумно эксплуатирует малоразумного, сильный слабого, богатый бедного. Это обычное лицо материального существования. Мы живем в таком мире эксплуатации. Это материальная сторона жизни. А духовная сторона жизни говорит о том, что мы все равны духовно. И мужчины, и женщины, и русские, и американцы, кто бы ни были, любое живое существо, качественно одинаково. Но это очень великое возвышенное видение. Например, если враждуют страны, очень трудно признать, что они равны. Враждующие страны. Это очень сложно сделать. Ну как это возможно? Вот есть друг, а есть враг. И они что, равны? Да я вас расстреляю после. Я вас просто расстреляю. Когда-то я был в Армении, 89-90, землетрясение случилось, там несчастье большое. Мы поехали там помогать людям. Там было много добровольцев. Из России, из других мест мы тоже там были. И каждый вечер мы читали там Бхагавад-гиту, с неба люди приходили. А потом пришли местные армяне. Ну, знаете, боль, очень много боли там. Несколько городов разрушено. Столько погибших, несчастливое множество. Страшная картина была. Целые поля отдавались под кладбище. Мы ехали вдоль заборов, но это были не заборы, а гробы, как я потом присмотрелся. Ну, бедствие настоящее. Но армяне время считали, что это сделали азербайджанцы. Это вражда, их старая вражда. И когда хоронили армянских людей, погибших в этой серии, несколько было случаев, когда азербайджанцы выходили с песнями и плясками навстречу. Умышленно. То есть там была национальная страшная вражда и ненависть. Они христиане, армяне, азербайджан, мусульмане. Я наивный, я когда был молодой еще совсем. Я им читаю Гиту и им говорю, что в мире есть разные священные писания, есть Библия, есть Коран. И дальше говорить уже не смог. Люди все вскочили в великом гневе на меня. Я думал, меня убьют там точно. Ты что, читаешь Коран, Священное Писание? Вражда, вражда, вражда. Я уж не помню, как я там выручился. Но это Кавказ все-таки. Горячее место. Ну вот как же доказать человеку, если он имеет эти понятия, друг, враг, как же вот его привести к этому пониманию, что это все нужно равно видеть? Очень сложно. Как это в сердце равновесие человека. Ведь враг есть враг, друг есть друг. Мужчина есть мужчина, женщина есть женщина. Я знаю это через чувства, через свой опыт и разум. А вы говорите, что они равны. Равны богатые, бедные. Равны красивые, некрасивые, глупые, умные, образованные, необразованные. Равны собаки, люди, деревья, птицы. Да, так и говорится, равны духовно. Отсюда исходит уже отношение реальное ко всему миру. Доброе. Все же, как же это осуществить в уме моем? В уме я не могу этот образ врага перемирить со своим сердцем. Страшно больно. Возможно это что ли? Да. Возможно, это и называется образование. Вот это и называется образование. Если мы так продолжаем видеть, что друг враг, плохой, хороший, эти оценки, это означает, что у меня нет достаточного образования. Я просто не воспитан. Это вопрос просто обучения правильного. Как видеть вещи? Друг — это тот, кто скажет нам о хорошем. О моих хороших качествах, о моих способностях, о моих успехах. Разделит со мной какие-то позитивные вещи. Поддержит меня. А враг — это тот, кто видит мою негативную сторону. Очень хорошо. Враги изучают друг друга, если это значит о слабостях, недостатках, вот что их интересует. Таким образом, друг и враг вместе очень хорошо меня знают. Итак, они меня прекрасно могут оценить, если две стороны учитывают. Но это трудно принять, потому что враг ненавидит меня. Вот это ненависть, барьер становится. А вы знаете, что от любви до ненависти один шаг? Но точно так же в обратную сторону. Это искусство, это образование. Об этом говорит. Как же примирить все живые существа? Каким образом? И великие святые говорят, шесть вещей можно применить, чтобы примирить все живые существа. Три пары. Принципы дадати называются. Очень простые. Вы скажете, я это даже все знаю. Но посмотрите внимательно разумом, кто-то это делает. Вот эту оценку давайте сейчас индивидуальную проверим. Три пары поступков, шесть вещей. Дадать означает давать, принимать, обменом, который устраняет любые враждебные отношения. Постепенно. То есть наполнить можно чашу, вытеснить, даже если у вас есть стакан чернил. Если вы туда будете лить молоко, долгое время оно вытеснит эти чернила. Если вы не прекратите это делать. Конечно, это пример. Сильный, чернила вытеснить нелегко, время идет немало. И все же это возможно. Молоко может вытеснить все чернила оттуда. И вот хватит ли у нас сил всю жизнь лить молоко именно? И ни разу не плюнуть это ядом. Вот хватит у нас вот это образование. Вот что такое человек. Вот для чего он предназначен. Скажите, да, нелегкая у него доля. Правда, правда, правда. Путь, к счастью, нелегкое дело. Потому что во мне есть этот яд, который меня мучает. Это нелегко. У каждого из нас есть это. Давать дары, принимать дары. Первая пара. Несложный момент, но там говорится, это нужно делать с чувством. Не так важен, не важна ценность самого дара материальная, как важно отношение. С хорошим чувством дается дар. Некоторые дары мы храним всю жизнь. Незначительные, но важные для нас. Фотографию какую-нибудь. Открытку подписанную, может быть, от кого-то. Цветочек засушенный. Кто-то хранит всю жизнь. Булгакова, помните? Вот с этой розой пусть так проживешь всю жизнь. Думай о какой-то любви. Забытой. Так дорого иногда будет. Какие-то маленькие вещи, которые получили мы в дар. Что доставляет нам счастье? Дар или присвоение? Я могу сам эту розу срвать какую-то. Или купить себе, знаете, большую розу настоящую, красивую. Я забуду об этом к вечеру уже. Я себе какого-нибудь Вася, Маша сорвал с клумбы, сорвал какую-то розу несчастную. И с любовью отдал ей, с полуотвалившимися лепестками. Эта Маша будет плакать потом всю жизнь над этой розой. Вспоминаю Васю. Да, с чувством. Конечно, это тоже целый процесс, как же это сделать, откуда взять еще это чувство. Но в этом обмене чувства появляются, что интересно. Если мы это просто начинаем делать, практиковать, это можно возродить, пробудить, восстановить. Но дороги, по которым не ходят, зарастают. Если мы этого не делаем, как бы и чувства нет тоже. Начинаем делать, чувство пробуждается. Второй момент. Угощать чистой, освященной пищей. Заметьте, чистой, освященной пищей. Не мусором, а чистой, освященной пищей. И принимать такую же пищу в обмен. Потому что это еще более могущественный фактор обмена любовью. Через пищу передается само настроение друг другу. Это еще более глубокое общение. Например, я спросил, почему в Индии вот в старое время замуж девочки выходила в 9 лет. 9-11 лет она уже замужем, все, до 12. Они еще не живут с мужем, как муж и жена, но они уже общаются и уже не знают, что это муж, это жена, и не разводились никогда. А знаете почему? Они не жили вместе никакой там жизнью, не сексуальной, конечно же, в эти годы. Но зная, что не муж и жена, ей позволялось, предписано было, готовить для него. Она знала, вот это мой муж будущий, готовил для него пищу, а он это ел, она его кормила. Это они настолько привязывались друг к другу, что о разводе и речи быть не могло. Через пищу. Приготовлена с любовью. Но она должна быть освященная, чистая пища. Это уже отдельный разговор о пище, об этой реальности еще. Потому что пища – это, собственно, основа нашей жизни. Тело целиком из пищи. Мы каждый день что-то едим. Это постоянное то, что входит в наше сознание, наш ум, наше чувство пищи. Это то, к чему мы привыкли, может быть, даже не замечаем уже. Но это один из основополагающих факторов источника энергии для нас. То есть первая платформа энергии – это пища. Если мы едим неправильную пищу, мы не сможем построить правильные отношения в семье и обществе. Невозможно. Это пища чистая, освященная. И готовится с любовью, и для того, чтобы обменивать. В обмене быть. Не для себя вы готовите, а для других, для Бога и для других людей. Вот в этом сознании пища готовится. Это очень важный момент. И третья пара еще сильнее, еще более могущественна. Раскрывать свой ум и говорить о сокровенном, и выслушивать с доверием. Это самое сильное, самый мощный обмен любовью. Но найдите сокровенные темы, глубокие темы. Вот до этого нужно еще добраться. Иногда муж и жена замечают, что им поговорить, да, не о чем. Ну там дети, деньги, обязанности какие-то. Вот они же влюбляются сначала, они же не разговаривают, когда влюбляются. Замечаете? Когда влюбляются, не разговаривают, просто смотрят друг на друга. Смотрят, обнимаются, и он их все время уйдет на эти чувства. Это поглощено, это тактильные чувства, там ощущения какие-то, они почти ничего не говорят. И когда это проходит, выясняется, что поговорить-то и вроде как они разные, не о чем. Интересы тоже разные. Сокровенные моменты. Не обсуждали это. Не было опыта такого. И что же является сокровенным? Может быть, через 10-15 лет в браке он скажет, что у него есть любовница, это будет сокровенным обменом уже. Может быть, это сокровенно, что есть кто-то еще на стороне или как? Нет, это не сокровенно. Это не чисто. Это просто чистосердечное признание, что у тебя есть проблемы. Но это не сокровенно. Не так, что я трудился, обеспечил вас, потом выяснилось, что я уголовник. Это сокровенная его тема. Не путайте эти вещи. Это не сокровенная тема. Нет. Стругацкие написали «Пикник на обочине» как раз вот с этой целью, чтобы показать, что же у нас есть в сердце сокровенного. Нужно было проникнуть в ту зону, которая исполняет все желания, понимаете? Это не просто проникнуть в ту зону, она опасна для жизни. Там как-то юродивый проводник, который понимает эту зону ее поведения, вот проводит этих людей, и они в конце концов через эти приключения фантастические пришли в эту зону исполнения желаний. И на этом заканчивается все, ответа нет, потому что они не знают, что хотят, что же из этого, что же важно для нас на самом деле, мы не знаем, можно не знать всю жизнь. А это же потом? Не так много дел, это потом? Нет. Вы никогда таким образом не познаете себя. Сокровенно. Поэтому люди предназначены, чтобы говорить о сокровенном. Давать дары, принимать дары и угощать пищей. В этом наша культура, суть нашей культуры. И она устраняет свою вражду окончательно. Конечно же, вы скажете, если кто-то не вступает в этот обмен, я для него, для нее, а в ответ ничего, да, в этом случае ничего не произойдет, совершенно верно. Но я приведу еще один пример, чтобы вы не разочаровались. Произойдет другое. Трансформация. Если вы делаете хорошие вещи, люди это не оценивают, вы все равно становитесь лучше. Вы все равно делаете хорошие вещи. Все равно это будет именно позитивный, реальный опыт жизни. Когда-то мы жили на севере Сахалин, это остров. И все остальное мы называли материком. Материк. Вот уже Хабаров, Дальний Восток, это уже материк, все. А сюда приезжал с материка, мы были, с материка приехал человек. А значит, что он может принести? Ну, что-то такое, что на острове не растет, или этого просто нет. Это север Сахалина, тундра. Там живут буровики, которые вот нефть качают и газ. Там нет природы каких-то даров больших, особенно кроме грибов и ягод. Там даже розы не растут, там очень холодно. И приехала тетя, знакомая моей мамы, а я, значит, по-моему, дошкольником еще был. Но я забыл, как, в принципе, привезла розу. Я в жизни такого не видел вообще, розу. У меня природа есть, чувство, тяга к красоте. Многие детей это есть. Вот я художником стал, поэтому, наверное. Я влюбился в эту розу. А на матери я отобрал у матери, конечно, розу. Моя роза, все. И там и запах, и цвет, эти листочки, да, такие нежные, нежные. Не видел такого никогда. Ошарашил просто. И я с этой розой хожу по квартире и думаю, так. И вдруг у меня мысль завянет. И меня там просто ударило, расстроило. Я бегу обратно и говорю, а завянет или не завянет? Мать говорит, конечно, завянет, иди отсюда. Я там чуть ли не врёв, как это завянет, роза, это такая красота, и завянет, что ли? А как сказать, чтобы не завялось, вот трясти, они разговаривают, не мешают, понимаете? Ну и тетя меня обманула. Говорит, не завянет. Я ей скажу, что надо сделать. Вот иди, у тебя, видишь, там горшок стоит вот с цветком на окне, а там у нас петушок какой-то зеленый роз. Никогда не цвел в жизни вообще. Ну, лопух такой вообще. Нам говорили только, что он расцветет, он будет показывать погоду там, ничего там не было. Погода у него там всегда одинаковая на Сахалине, тем более. Показываю, не показываю. Она говорит, вот туда посади его рядом, в этот же горшок закопай и поливай, и завянет, все, иди. Я побежал, уверенный, не обманули. Розу вставил в землю туда, как сказали, и пошел поливать ее, поливаю. И регулярно прихожу смотреть, как она. У меня в голове эта роза выпала. Вянет? Ну я бегу к ним уже, да. Трясу, вянет, говорю. Нет, просто больше поливай. Она живет, все, еще другие розы пойдут там и так далее. В общем, я с энтузиазмом залил эту розу вообще, все. И вечером последнее там еще вылил что-то, там уже каша какая-то была. И лег спать. На утро едва только глаза открыл, к этой розе бегу. Что там с розой? Завяло. Ну, представляете, мое чувство детское, сердце ранено было, все, роза пропала, завяла, обманули. Поднимаю глаза, петушок расцвел. Красный, знаете, такой весь, такой, цветы вовсю. Пусть даром не пропадает у себя, кажется. Мы же расстраиваемся именно поэтому, попадаемся в эту ловушку, что вот я делаю для кого-то, а ведь он не отвечает мне. И я тогда бросаю все это делать, как бы, все, не хочу, безответно же все это. Вот это наше распространенное понимание жизни. Единственное, все-таки, когда мы продолжаем что-то делать, это когда вот у нас есть дети, и даже если мне отвечают, мы все равно делаем, ну, иногда из этого тоже ничего хорошего не получается. Иногда все как раз наоборот. Вот нужно обучать людей не принимать ваше служение, а служить Богу. Вот откуда эта концепция исходит. Если вы скажете, что должен служить мне, он вырастет таким же. И все займут служением себе, эксплуататор. Если вы просто будете служить своим детям, они просто станут паразитами. Но вы служите для того, чтобы их тоже занять ответным служением, обменом. Вы слуги Бога, не слуги друг друга, никого не эксплуатируете. Слуги Бога. Вот для чего это нужно. Это ведическая концепция. Это реальность, и она работает. Реальность — это то, что работает, а иллюзия — то, что не работает. Например, мы знаем, что есть из книг реинкарнация. Ну, скажете, ну и как это работает? Позитивно, если мы знаем об этом. А вот проверьте, и вы видите, это работает позитивно. Ведь если вы живете одну жизнь, как вы к ней будете относиться? Ну, как можно больше нужно взять за одну жизнь, не только. Это же гедонизм. Один раз живем, значит, теперь все нужно как можно больше, как можно больше. А после меня хоть потоп, хоть трава не расти, одна жизнь у меня, все, единственная. На этом основании начинаю обманывать и любой ценой достигать то, что я хочу за эту жизнь получить. За одну жизнь. Из этой концепции вырастает вся эта уверенность к таким поступкам. Но если вы понимаете, что есть следующая жизнь, будьте очень внимательны к поступкам в этой жизни. Работает? Работает. Что работает? Реинкарнация работает. А другое понимание не работает. Вот можете верить, не верить, а вот работает. Дело тут не верим. Это закон. Итак, в уме должна быть не иллюзия, а реальность. То, что работает. То, что на самом деле вы делаете и принесет необходимый результат. Ведь мы должны в итоге в жизни быть очень счастливыми и мудрыми в итоге. Потому что так прожить. А разве можно жизнь прожить дешево, легко и стать мудрым и счастливым? Если вы не совершите жертвы великой в этой жизни, вы не станете счастливым и мудрым. Если вы прожите для себя всю жизнь, вы не станете счастливым и мудрым. Это иллюзия. Это не работает. Но когда мы понимаем ответственность каждого поступка в этой жизни и несем ответственность даже за следующую жизнь, это работает. Это улучшает нашу жизнь, наше общение, наши качества. Если рассмотреть с позиции иллюзии реальности, мы можем распознать, где иллюзия, где реальность. Как же быть счастливым по-настоящему человеку? Тот, кто рождается на Земле, он рождается за проклятие. На планете Земля рождается, потому что мы имеем соответствующую карму, судьбу. Поэтому мы рождаемся в этом регионе жизни. Тот, кто имеет очень чистую карму, рождается выше. Тот, кто имеет хуже, ниже. Кто-то даже может родиться животным. Кто-то снова человеком. Кто-то может пойти выше, не родившись больше здесь, а пойти дальше. Это различные судьбы зависят от наших поступков в этой жизни. Что мы делаем сейчас? Есть история с Махабхараты. 8 васу, 8 мудрецов. Но вселенной где-то живут 8 мудрецов, братьев. У них есть своя планета. Они посвящают свою жизнь медитации, они знают хорошо веды в полном объеме вселенском. У них есть своя роль, также своя задача, что, чем они заняты. И вот Дадичи проходил там, другой мудрец, великий Браман. Он проходил вот так, потому что он, у него части тела искривленные все. Вот такое тело у него странное. Поэтому, когда он идет, выглядит как-то все тут, значит, смешно. Можно и посмеяться. Один из вас рассмеялся и сам испугался. Мудрые люди так себя не ведут. Как же я вижу телесные недостатки и смеюсь над человеком. Это очень низко вообще. Неприличествует этому уровню. Как это случилось таким образом? Дальше разгневался, он понял, что это никак не уместно. Эти мудрецы обманывают других, никакие не мудрецы. Если они видят телесные недостатки и смеются над человеком, они не различают материю и дух. А мудрец должен начать материю и дух и проклял родительство на земле. В мире смертных. Держит очень кратковременно. И в поте лица будете добывать свой хлеб. Трудиться будете. Эту короткую жизнь очень много. Эти васу поняли, Какой ужас, что это? Родиться на земле, да еще в Екатеринбурге. О, такая простая вещь, да? Да еще перестройку. Да еще когда в Украине такой, с Америкой тут. Ну что, не захотите никогда, нет? Если вы знали заранее, куда вы идете, вы бы отказались. И тогда все 8 вас упали на колени перед мудрецом и сказали, ну это очень сурово. В конце концов, только один рассмеялся, он виноват. Мы вообще невинные, ты всех проклял, 8. Да, да, я погорячил, сказал Татичи. Но проклятие отменить нельзя уже, я сказал. Все, звук вошел в гены, ничего нельзя сделать. Поэтому родитесь все 8, но вы 7 сразу же умрете, вернетесь сюда же, восстановитесь. А ты будешь жить долго. Это было проклятие. Он жил 900 лет на этой планете. И был величайшим человеком того времени. Потом же спустился сверху. Это проклятие было запланировано на самом деле. Для того, чтобы появилась такая личность здесь. Потому что он бы сюда так не пришел. Они так сюда не приходят с вами. То есть эта ошибка свойственная человеку была запланирована высшими силами, чтобы привести его сюда и выполнить определенную роль, великую роль. Он оставил удивительное духовное наследство. Это Бхишма Махабхарати. Это сильнейшая личность истории Махабхараты. А история Земли была такова, что царь Шантану влюбился в Гангу. Он увидел ее, эту небесную деву Ганга-река, но она также личность. Он имел это видение Шантану, увидел ее как небесную деву, влюбился до потери сознания сразу же. И сказал, я хочу жениться на тебе. Выходи за меня замуж. Обещаю. Все делать, как ты скажешь. Я сказал, хорошо. Одно мое условие только. Как только ты мне сделаешь хоть одно замечание, один вопрос с упреком, я сразу покину тебя. Как вам такой договор прочитал? Очень сложно брать и следовать такой, правда? Но старший Шантану был великим человеком. Он подумал, я контролирую чувства, я смогу принять такой обет. Он сказал, я принимаю такой обет. Я не упрекну тебя ни в чем, не задам ни одного вопроса. Она вышла за него замуж. Но он не знал, что будет делать Ганга. Он просто не мог даже себе представить, что его жена будет такое делать, Ганга. Родился первый ребенок, мальчик. Но праздник в стране, царя, наследник. Но Ганга взяла его на руки и пошла к реке. Царь пошел за ней и не спрашивал ничего. Он же дал обед, не спрашивает, что ты делаешь, зачем ты это делаешь. Она пошла к реке, зная, что царь идет за ним, и утопила этого младенца и ушла обратно. Он промолчал. Ну ладно. Она небесная дева, не знает, что она делает. Второй ребенок. Ганга взяла, пошла на реке. Шантан ушел за ней, уже понимал, что это означает. Утопила второго. И так семерых. Семерых утопила Васу, родившись. Шантан ничего не знал, что это Васу, что им предназначено умереть, что Ганга она небесная дева, неземная женщина. Она может это делать. Земная женщина не может так делать, конечно же. Отметьте это. Аборт делать нельзя. Убивать детей нельзя. Земная женщина не должна так делать. Но тут был другой план. 8 родился, гадка пошла к реке. И тогда Шантану наконец сказал, что же ты делаешь в конце концов? Вот тебе 8 сын, я ухожу. Все по плану, я должна вернуться на свое место. Я же не земная женщина. Ты просто влюбился. Я ответила, все, наш договор закончился, я ухожу. Ну, какова же реальность нашей жизни? Где же мы с вами живем? Тут столько измерений жизни, столько всего. А мы тут, господа, перестраиваем мир. Правда, деградация немножко нам мешает, а так, по-моему, управляем миром, правда же? Мы очень гордые люди, человек гордый считает себя природой. Самонадеянный, заносчивый, не терпящий обид, ссорится, страсти много, славы хочет для себя. Вот мы приходим, чтобы от этого всего освободиться. Поэтому так трудно. Это реальное положение вещей, которое описано в Ведах, передано мудрецами, и это работает. Если примем нашу задачу очищения, это сработает. Если примем программу жадности, будет хуже. Программу зависти еще хуже. Программу вожделения, мы растлимся полностью. Все будет кончено для нас. Мы земные люди. У нас есть свои законы жизни. Как только примем программу очищения сердца, все станет на свое место. И любовный обмен. И любовный обмен. И стараться подлить молоко в чернила всю свою жизнь. Это трудно и экстатично. Это всегда дает прекрасный результат в сердце. Чистое сердце означает счастье. Жизнь трудна, но если вы счастливы, вы не замечаете этих трудностей. Если вы настолько счастливы, вы не очень заметите, что это так уж трудно. Матрас, паша, стукам, ты я, шитош, мусук, кадукада, агама, пай, на нитям, стан, титикша, сабарата, древний текст. Да, жизнь такая вот, то зима, то лето, то счастье, то несчастье, будут чередоваться, вот всегда так. Но научись их не замечать. То есть поступать так, чтобы ты даже не замечал эти вещи. Как же нужно возвышенно мыслить и действовать, чтобы не замечать это все. Это дано человеку тоже. Человеку во власть даны, в пользование, вернее, великие энергии. А пока нас научили пользоваться лишь инстинктами. Пока нам нужно повышать образование в этом плане. Что же такое человек? Кто я? И что ты должен сделать? Человек — это тот, кто улучшает мир вокруг себя. Это человек большой буквы. Начинаем с себя, со своей семьи, со своей работы. Вот то, что нам доступно. Я думаю, что завтра мы продолжим эту тему. Мы еще расскажем. Главное, да, иллюзия — это завтрак. А сегодня можно какие-то вопросы задать? Можно устно или записки, как это вам будет. Пожалуйста, пожалуйста, ваш вопрос. А обычно, когда мы кого-то критикуем, обычно мы не делаем это непосредственно в лицо человеку, как правило. Как бы остерегаемся этой критики прямой, потому что ожидаем, что может быть конфликт, какие-то неприятные эмоции. И чтобы их избежать, мы делаем так. Мы встречаем какого-то человека. Случайно. Друг это, может, просто знакомый, хороший человек. И мы начинаем говорить: а ты знаешь все об этом человеке? Я знаю то-то, то-то. О, ты не все знаешь, я тебе расскажу. И мы начинаем говорить какие-то вещи, критиковать этого человека. Нам кажется, что это совершенно безопасно, потому что это хороший, надежный человек, и сам человек не присутствует, о котором мы говорим. Все надежно. Но сила критики такова, что когда мы слышим что-то негативное, мы хотим сразу кому-то пересказать, предупредить об этом. Природа человека такая. Он рассказывает кому-то еще этот человек, а тот третьему, четвертому это с искажением идет. И в конце концов узнает тот самый главный герой. О том, что все эти люди о нем вот так и так говорили. Посмотрите, что происходит. Какой результат? Вы становитесь врагом этого человека. Даже если вы говорите не очень какие-то страшные вещи, просто какую-то критику. А какие-то чуть-чуть недостатки говорите, ничего такого уж страшного нет в этом. Но вы так получаете врага. И что самое интересное в этой ситуации, все люди, с кем вы говорили об этом, тоже не становятся вашим доброжелателем. Если вы критикуете и любите слушать критику, к вам придут только критиковать, но к вам никогда не придут спросить о чем-то хорошем. То есть фактически это деятельность, которая приводит к самоизоляции от общества. Критикую, я остаюсь одиноким человеком. Никому не нужен. Результат критики такой. Продолжение вопроса.
А если в уме критика? То есть
в уме, если критика в уме? Если критика в уме, это не так опасно. Сейчас век Кали, и критика в уме не так опасна. За слова мы отвечаем, за поступки больше отвечаем, за мысли не отвечаем. То есть в уме еще можно критиковать. Но нужно быть тоже осторожным, потому что если будет в уме, будет на языке. Да, верно, будет продолжение. Поэтому ум тоже нужно пытаться как-то сдерживать. Например, вы критикуете в уме, естественно, вы же видите какие-то недостатки, мы думаем об этом, хорошо. Но в противовес должны сразу вспомнить, что ты хороший в этом человеке. Как бы равновесить в себе. Такой есть прием. Как научиться не завидовать? Да, хороший вопрос. Это важный, важный вопрос. Если человек не завидует или уменьшает зависть, например, каким-то образом, его способности увеличиваются, талант развивается. Это и есть развитие таланта. Вы заметили, что когда человек в служении находится и служит, пытается все лучше и лучше сделать для других, у него появляется, оттачивается способность, верно же? Потому что он служит и избавляется от зависти по этой причине. Служа, вы избавляетесь от зависти. Поэтому говорится в Ведах, ты слуга Бога, служи. И все добродетели разовьются в тебе. Что единственная вещь, которая все трансформирует во что-то эгоистичное, это только зависть. Любую хорошую вещь. Знаете, человек вот пошел в туалет, подошел. Справился и посмотрел, что получилось. О, подумал, какой ужас. И даже с отвращением так скривился. А испражнения, они возмутились. Говорят, а что ты так кричишь-то вообще? Еще вчера мы были свежими фруктами, зерном. Пообщались с тобой одну ночь. Ну что ты у нас превратил, посмотри. Это называется зависть. То есть даже если мы хорошие вещи слышим, зависть может трансформировать это. Но если мы в служении находимся, критика выходит. Кому вы служите всю жизнь? Ребенку, допустим. Мама будет служить ребенку. Это его лучше доброжелатель, потому что она служит ему. Любовь поддерживается служением. А зависть, когда вы не служите этому человеку, не хотите ничего для него делать. Те матери, которые не вырастили ребенка, не имеют к ним такой любви. Не имеют. Ваш вопрос.
Два вопроса. Первый. Как можно сказать слово, если нет мысли?
Как можно?
Сказать слово, если нет мысли.
Если нет мысли.
И второй вопрос. Можно задать сразу?
Сейчас я подумаю на первый. Как можно сказать слово, если нет мысли? Мысль должна появиться изнутри, потому что ум зависит от состояния сердца. Мысли не появляются, когда жизнь монотонно устанавливается. Ну, как бы обыденно, скучно, что ли. Тогда вот это вот состояние сложное такое, неприятное, что мыслей никаких нет. Это все, знаете, привычно. Нет каких-то озарений, там, размышлений, слова какие-то не приходят, иссяк человек как бы. Но если в сердце есть радость, появляются и мысли соответствующие, энергия должна быть в сердце. Нужно вернуть себе эту силу. На самом деле мысль появляется из сосредоточенности на хороших вещах, на медитации. Из медитации приходит мысль. Я пишу книги именно таким образом.
Я-то просто к тому, что мы когда вы говорили, что сначала было слово, слово было Бог, я думаю, что там есть более глубокий, наверное, смысл в том, что в плане, что слово возникает из мысли и так далее. Вопрос к этому.
Мысль не причина слова, причина в сердце человека находится. Что мысли зависят от состояния сердца. Если вы счастливы, мысли придут соответствующие. Скорбь, мысли меняются и так далее. Мысли зависимы от настроения внутреннего. Но, когда вы говорите о Боге и слово Бог, это другой момент. Потому что Бог, вот, например, мы люди, у нас душа и тело разные вещи. У него нет разницы между телом и духом в его природе. Не существует эта разница, он цельный, абсолютный. Поэтому у нас может быть в уме одно, на словах другое, скажем, в поступках третье. И даже если что-то мы хотим сказать, может и не быть материала, из чего говорить. Есть разница между всем этим, видите, у нас. У него такой разницы нет. Он духовен и внешний, и внутренний полностью. Поэтому не бывает такое, что он был скучал, ему было нечего сказать. Не бывает у него прострации бездумной какой-то. То есть это духовное как бы сознание, но полноценно со всех точек зрения. Божественно. И вначале было слово, и слово было Бога, и слово было Богом. И речь идет об имени Бога. Бог и его имя не отличны друг от друга. Это подтверждается и Библией, и ведами тоже. Истина одна.
И второй вопрос. Вы много рассказываете об Индии. И скажите, как сочетается, может сочетаться такая высокая духовное развитие и низкий уровень жизни, если, что, допустим, есть одна река, да, где люди и моются, и пьют, и моют там, одежду свою, и стирают. Как это все сочетается? Просто если очень большая духовность, то у меня должно быть большое развитие.
Это пример реки? Ганги? А, Ганга. Как, может быть, река чистая?
Не имеется в виду, что духовная сторона и очень низкий уровень жизни. Обычно, если очень высокая духовность, то и развитие должно быть со стороны очень...
Там, где низкий как бы, уровень технологий, там чище среда. Меньше отходов, конечно, там отходов, в принципе, никаких нет, не нужно. И чем выше уровень технологий, тем грязнее среда становится. То есть мы живем в нечистоте, получается, с этой точки зрения. Воздуха, воды, которую вот мы через кран получаем, вода и жить нельзя. А Ганга – это совсем другое, это отдельный разговор о Ганге. Ее исследовали ученые, ее воду, как бы ее силу. Сейчас тоже туда сливается много спалей химикатов, удобрений, кто не использует. Сейчас тоже рекомендуют ее фильтровать. Но вода Ганги исцеляет от очень многих болезней, если пить регулярно, каждый день. И такая среда активная в Ганге, что даже когда плывет, скажем, труп животного в реке, веды говорят, что можете животное сбросить в реку, погибшее, умершее. Нормально. То есть река не загрязнится, это самая чистая протока. То примерно на расстоянии 1,5-2 сантиметров от трупа вода уже чистая. Это Ганга. Я имел опыт омовения в Ганге не один раз. Необычно.
Вот в уроках любви вы говорили, вы показывали на последнем занятии медитацию с четками. А вот к випассане это такая же медитация или не подходит?
Випассана? Нет, это немножко другое випассана. Випассана предназначена для того, чтобы отделить свои мысли, процессы в теле от себя самого. То есть отличить материю и дух, вот попытка. Полезная, випассана полезная практика. То есть, если вот вы, скажем, просто пытаетесь понять вот это вот различие, випассана может помочь, я только не знаю, сможете ли вы это сделать на практике и осуществить, потому что 10 дней нужно это делать. Трудно, да. Трудная практика. Потому что повторение мантры – это легче. Легче там есть звук, как бы, намного приемлемее сейчас для нас с вами. Обостряются болезни, но они же должны как-то вылезти оттуда, я не знаю. У нас там много сейчас чего, с чем мы живем. Вот пока вы сидите, болезни же сидят там же тоже. Делают охрану болезни. Болезни начинаются с неправильного настроения, потом слова и поступки определяют наше здоровье все это. Но даже если вы справитесь со всем этим, все равно какие-то болезни будут, потому что это природа тела. Важно избежать страшных вещей, разрушительных вещей. Нехорошо жить в страхе, скажем, в панике, в нечистоте, в скорби. Вот это вот уже наказание идет. Это плохо очень. Нужно избегать таких страшных поступков, страшных мыслей или речи злой. Злая речь – это предвестник смерти вообще, веда говорит. Нужно избегать злой речи. Вот, благословляйте всех, будьте добры ко всем, вот в таком духе как бы смотрите на людей. Да, люди всякие разные, но желайте им добра все равно. Александр Геннадьевич, спасибо большое вам за лекцию. У меня такой вопрос. История про Махараджи Юдхиштхира. Четвертый посетитель, почему он назвал дом хорошим?
А я про четвертого не рассказывал. Сколько вы уже рассказали о том, что есть медитация разная, Кришна Мантра, Випассана, то там как раз история связана со святым именем. Это четвертый пример был. Почему это хороший пример? Значит, три первых примера были негативные, тревожные, отчего Юдхиштхира и Бхимасена пришли в ужас. А четвертый пример – это ключ, средство избавления от всего, от всех недостатков. И век Кали, в котором мы живем, называется океан порока. Ну, много недостатков очень. В каждом человеке, в отношениях сложно, сложнее и сложнее становится. Потому что океан недостатков есть. Так. Но этот век Кали благословляют мудрецы при этом. Потому что средство очищения очень простое и могущественное, доступно каждому человеку, открывается. Это воспевание имен Бога. Очень простое, простое средство, самое могущественное средство. Поэтому это самая колючка на этой горе Кали-юги безжизненной, которая не даст никакой жизни, она только отнимет все. Эта колючка единственная, это вот этот процесс, который, если вы дернете, вся эта гора Кали-юги исчезнет просто. Это на примере понятно, знаете, на каком? Вот, скажем, плохая погода, это пример Кали-юги. Ну, день выдался такой во Вселенной, Кали-юга. Значит, вот дождь сегодня у нас, или снег, пасмурность, солнца нет. Но если вы принимаете процесс правильный, то вы раскрываете зонтик над головой, вы не смочитесь. У вас не будет проблем. Будьте защищены эти процессы. Вот такое сравнение дается. Даже если все вокруг мокро и так далее, вы будете под защитой. Зонтик будет делать.
А мусульманские имена Бога можно произносить?
Разницы нет, какие имена. Важно то, чтобы вы сердцем это приняли. Конечно, разница в именах тоже может быть, потому что в Коране говорится, что есть 99, есть и сотое имя, не раскрытое, познав которое человек будет творить чудеса, то есть есть еще какие-то более сокровенные вещи. Сейчас время пришло, чтобы раскрыть имя Бога до конца. До конца. Не ущемляя никакие традиции. Все имена духовно трансцендентные. На какое бы имя Бога вы ни медитировали, те качества вы разовьете в себе. То есть это процесс возвышения в любом случае. Но медитация означает, что вы это делаете в сердце, вы принимаете в сердце это. Добро и зло, хорошо, плохо – это разные вещи или одно и то же. Когда мы говорим об относительном мире, то между ними разницы нет. Зло – это относительное добро. Я попытаюсь объяснить. Например, я желаю блага своей семье. Я очень добр к своей семье, к своим детям. Жена, родители, дети. Добро. Ради них я обманываю другие семьи. На работе или как-то еще. Что я делаю? Добро или зло? Относительное добро – это зло. Я люблю этого человека. Из любви к этому человеку я наношу вред другому человеку. Так что же я делаю? Добро или зло? Относительное добро – это зло. А абсолютное добро – это добро. Зло в абсолютном смысле – это то же самое добро. Потому что на каких-то тяжелых эпизодах своей жизни вы можете возвыситься очень высоко. Так добро – это ли зло? Видите, с этих точек зрения можно по-разному понимать эти вещи. С позиции чувств мы говорим, вот это добро, потому что это приятно для меня, полезно для здоровья. А зло, значит, ну это вот определенный относительный уровень понимания вещей. Но на других уровнях между ними разницы нет. Откуда вообще зло берется? Из добра. Праведники все начинают это делать. С праведников начинается проблема. А они начинают бороться за праведность, как причиняя насилие. Потому что я же прав. Вот это слово «прав». Я знаю. Я для других это стараюсь сделать. Пример, наша революция в стране 17-го года. То есть это же ради блага было, насколько было совершено насилие при этом. Это ошибка. А как без насилия это было сделать, кто не знал? Кто ж знал? Знания не было. Поэтому тоже мы понесли все реакции потом за все эти вот насилие и кровь. Неизбежно. Нельзя достичь высокой цели низкими поступками. Злиться — естественное чувство человека. Это плохо. Гнев злится человека. А злиться здесь имеется в виду либо гнев, либо ненависть. Это разные вещи. Гнев — это чувство неудовлетворения просто. Не значит, что ты злой человек. Например, учитель в школе учит детей, и он видит, ну, не понимают, отвлекаются, вот он начинает гневаться. Но это помогает обучать детей. Это не ненависть, нет. Это его как раз правильное отношение к детям. Его отеческая любовь. И родители тоже гневаются на детей, когда воспитывают их. Это не ненависть. А злиться означает ненавидеть. Это другой момент. Вот это плохо. Можете гневаться, но ненавидеть нельзя. Это уже неправильное понимание личности. Даже судья, который судит преступника, не должен его ненавидеть. Он может гневаться. Но ненавидеть не должен. По определению должен быть беспристрастным. То есть закон его судит, не я его сужу. Как только я себя чувствую вот этим вот высшим законом, я начинаю ненавидеть людей. Это плохо. От имени Бога наказывали всегда в прошлом. Никто сам никогда не наказывал никого. Только от имени Бога. Так же говорится, если ты убиваешь кого-то, ты можешь ему вернуть жизнь? Нет, тогда не имеешь права убивать. А Бог может убить и возродить заново. То есть все люди указывали на высшие законы и были инструментами высшего закона. Ненависть не позволялась развивать в обществе. Гневаться можно, праведный гнев хорошо, ненависть плохо. Наше время сегодня истекло, завтра мы продолжим с вами. Спасибо большое.